Ваш въпрос.
Здравствуйте. Скажите, насколько благоприятно на виду держать фотографии умерших родителей, предков? И можно ли пропавшего без изъятия фотографию держать?
Если предок святой, то очень благоприятно держать его фотографию в рамочке где-то и вспоминать о нем. Или если предок ушел в рай, ну, мало кто это может понять. Но обычно лучше этого не делать на виду, то есть не держать. Нужно держать на виду, когда ты молишься за них. А просто держать на виду не надо, потому что эта связь может быть как положительной, так и отрицательной. Например, если родственник ушел в ад, вниз, он страдает, и вся семья будет страдать, если ты держишь на виду. Понимаете? Но если ты держишь на виду, когда ты молишься за него, то ты можешь его вытащить из ада, и тогда вся семья получит благо. Другими словами, допустим, огонь, как вы спрашиваете, можно ли разводить огонь в квартире? Можно, если вы на нем готовите и контролируете ситуацию. Но если вы разводите огонь в квартире и куда-то уходите, то может быть пожар. Допустим, держать родственника на виду означает, что вы не контролируете ситуацию. На него смотрят в разных состояниях люди. Вот. А он может очень сильные страдания испытывать. И это может передаться также окружающим, если они не борются за его судьбу, не молятся, а просто держат это на виду. Но если родственник святой, то он наоборот будет дарить всегда счастье. И можно держать его на виду тогда в этом случае.
Спасибо большое. Можно еще вопрос?
Ну, спросите.
Мы говорим о силе аскезы, подниматься в 6 утра обязательно нужно. Вот я несколько лет поднималась в 6 утра, соблюдала режим дня. Но потом случилось такое перенапряжение, я сейчас не могу.
Перенапряжение может быть вот от чего. Может быть от того, что вы мало спали. Вы сколько спали?
Ну, часы отсыпала. 8 часов точно спала.
8 часов спала. Перенапряжение может быть от нервных срывов. Оно может быть от плохого периода жизни. Вот, допустим, полтора года назад у вас начался период перенапряжения в целом. Не от того, что вы рано вставали, а от того, что просто такой период нас по судьбе пришел, и вы сейчас очень напряженные, и вам хочется побольше спать. Тогда надо пораньше ложиться и пораньше вставать.
Спасибо большое.
Допустим, спать по 9 часов.
Спасибо.
Но само по себе, если человек поздно встает, то это плохо влияет на здоровье. Копится лишний жар в теле. Вот у вас сейчас копится лишний жар в теле, который дает воспалительные процессы, излишнюю эмоциональность, обидчивость. Допустим, 3 дня назад вы на кого-то сильно обиделись. Вот. Это из-за того, что вы поздно встаете.
Спасибо.
У нас пока еще собираемся. Мы в 6 же начало лекции, да? Пока ответ на вопросы. Давайте спрашивайте. Да.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Слава Богу, у меня все хорошо со здоровьем. Чуть-чуть судьба у меня хорошая. Правда. Рада встреча с вами. И я, в общем-то, наверное, знаете, хотела бы такой совет от вас получить. Я всегда находила счастье и удовольствие в работе. А сейчас как-то у меня, в общем-то, этот источник счастья немножко перекрылся. Но работа, скажем так, стало меня больше угнетать задачами.
Потому что вы устаете на работе, усталость копится.
Нет, и, собственно, я вот как бы сейчас в таком перепутье. Здесь я источник счастья потеряла, ну, не чувствую во всяком случае его. А личной жизни ее нет. И, скажем, как женщине другого источника, я себе не нахожу. Хотела бы посоветовать.
Вот, допустим, река, допустим, течет в одну сторону, а ей надо в другую. И у нее есть такая опция взять и повернуться в другую сторону. Понимаете? Само по себе не повернется. Нужно захотеть. У женщины так устроена психика, что она, у нее жизнь движется туда, куда она прикладывает свои эмоциональные усилия. Вот, допустим, если женщина свои усилия прикладывает в сторону работы, жизнь движется в сторону работы. Если она свои внутренние усилия прикладывает в сторону личной жизни, означает в скобках отношений, то есть работа, это работа, это не личные отношения, это деловые отношения. А есть личные отношения, означает дружить с подружками, заботиться о родителях, заботиться о детях. Ну, то есть, когда человек, женщина вкладывает заботу, увеличивает заботу в своей жизни, ее река поворачивается в сторону личной жизни. Она становится более наполненной, потому что женская природа – это забота и любовь. Работа – это для нее просто хобби. Любовь и забота – это ее жизнь, женщина. У мужчины работа – это его жизнь, а любовь – это отдых. То есть первым делом самолеты, а женщина, а женщины потом. Ну, правильное настроение мужчины. Если у мужчины первым делом женщины, а потом самолеты, то даже женщине это не нравится. Она говорит, ну что ты все время думаешь о женщинах? Подумай о своей работе. Тебе надо думать о работе. Даже женщине это не нравится, когда мужчина все время думает о бабах, по-русски сказать. Вот. Точно так же женщине нужно больше думать о личной жизни. Это для нее очень хорошо, она расцветает, становится счастливой, жизнерадостной. И это никогда не поздно начать. Когда женщина думает о работе, то есть, ну, если говорить технически, то психика человека имеет три основных психических канала. Центральный психический канал называется... Вдоль позвоночника он идет, называется сушумна. Этот психический канал, он дает человеку работоспособность, силы, выносливость, хороший иммунитет. И он зависит от желания жить. Вот желание жить означает совершать аскезы. Если человек любит рано вставать, длительное движение совершать, делать зарядку, закаливаться, любит трудиться в целом, то у него развито желание жить. Это значит, что центральный канал у него бодрый, у него здоровье хорошее, он крепкий сам по себе, долго живет такой человек. По бокам два канала психических идут. Один из них называется Ида, он с левой стороны идет. Этот канал отвечает за женскую энергию в организме. С левой стороны канал от позвоночника. Этот канал дает человеку доброту, нежность, ласку, способность любить, строить близкие отношения, способность заботиться, прощать там, и так далее. Этот канал у женщины, когда она рождается, функционирует 3 раза сильнее, чем у мужчин. И он функционирует активно только в личной жизни. Вот когда женщина общается с детьми, с родственниками, с подружками. Этот активно канал включается, и женщине в результате дает хорошие гормональные функции, дает хорошее настроение, дает внутреннее удовлетворение и так далее. Но этот канал, так как он толстый, большой канал, вот этот Ида-Нади, поэтому включать его тяжело. Вот включать тяжело, зато потом хорошо. Понимаете? То есть женщине включать личные отношения, включать заботу тяжело. Вот это для нее тяжело, завести мотор тяжело. Но потом зато от этого очень много удовлетворения женщина получает и в жизни, и в ситуации конкретной. С правой стороны у человека течет энергия, канал психический, то есть вдоль позвоночника, рядом с позвоночником справа, называется пингала. Этот канал связан с мужскими энергиями. Он связан с желанием работать, побеждать, преодолевать трудности. Он дает человеку рассудительность, храбрость, выносливость, силу воли и так далее. И у мужчин он в 3 раза сильнее, чем у женщин. Вот этот психический канал. И поэтому мужчине очень важно включать выносливость, силу воли, рассудительность. Поэтому, вот, допустим, девочек надо отдавать в творческие какие-то кружки, для того, чтобы они как женщины развивались. В том числе гормональные функции будут хорошо развиваться. Красота у женщин, способность рожать детей, Все это идет от творческой энергии. А у мужчины, если он в спортивную секцию его ребенком отдают, то у него воля, решимость, храбрость, концентрация внимания, способность преодолевать трудности, побеждать, быть сильным, развивается. И мужчина как личность развивается и становится здоровым, жизнерадостным человеком. Ну то есть, очень важно понять, что бывают и противоположности. Например, когда мужчина погружается в эмоции, в любовь слишком сильно, погружается в семейные дела, там личную жизнь слишком сильно, то у него постепенно теряется воля, он становится эмоциональным, слабым, плаксивым, несчастным, начинает выпивать. Выпивать — это тоже женский канал у мужчины включается, когда он много пьет вина, пиво. Это не то, что ты мужик или не мужик. Если мужик, давай выпьем. Это все наоборот. Вот если ты выпиваешь, значит, ты не мужик. Мужик — это тот, кто держит себя, контролирует свои эмоции, не позволяет себе распускать эмоции. Понимаете? Женщина может распускать эмоции. Это ее природа. Она может эмоциональной быть. Это для нее хорошо. Для мужчин, наоборот, хорошо контролировать себя, побеждать, преодолевать трудности. Вот таким образом. То есть, если мужчина работает, он развивается как личность, и он становится здоровым, сильным, счастливым. Если женщина занимается семейными делами, заботится обо всех, всех любит, то она развивает себя как личность хорошо, становится здоровой, жизнерадостной, счастливой. Если женщина включается сильно в работу, наступает дисбаланс. То есть у нее мужской канал, который слабый по природе, сильно активизируется, а женский, который сильный по природе, становится слабым. В результате у женщины страдают гормональные функции, она не может отдыхать, не может восстанавливаться. С годами она начинает чувствовать себя истощенной, изнеможенной, перенапряженной, и как будто бы у нее жизнь куда-то в пустоту идет, потому что нет глубокого удовлетворения. Точно так же мужчина, когда занимается женскими делами, в основном они мужскими, он тоже становится слабым, неудовлетворенным, уставшим, несчастным, замученным и больным. Поэтому каждый человек должен двигаться в том направлении, которое дала ему природа. Вот родился мужчиной — побеждай, преодолевай, будь храбрым, сражайся. Родился женщиной — заботься, воспитывай, люби. Будь нежным, ласковым, добрым. Каждый должен заниматься своим делом. Если вы долгое время не своим делом занимаетесь, наступает истощение. Все. Это закон природы. Почему вы занимаетесь не своим делом? Потому что включить себя в женские обязанности трудно. Потому что мужские обязанности для женщины — это отдых. Вот женщина на работу приходит, это для нее отдых. Она там, вот что женщина делает на работе? Ну, вот, допустим, взять вот женщину любую и посмотреть, что для нее значит хорошая работа. Это значит, раньше отпускают, можно как бы опоздать на работу, да? Хорошая работа. Начальник не грубит, ведет себя нежно. На работе можно пообщаться с подружками, можно поперекусывать, попить чайку, кофейку, вот там, поперекусывать, потихикать. Я все сказал, что значит хорошая работа. И плюс еще нравится, вот приятно этим делом заниматься. Я что-нибудь о работе вообще сказал сейчас? Я сказал об отдыхе сейчас на работе. Понимаете, вот женщинам нравится отдых на работе. Они наслаждаются этим, атмосферой, подружками, друзьями, добрыми людьми. Все. Работа тоже как бы есть на работе, понятно. Ну а это истощает женщину. Если начальник пережимает женщину, говорит, больше работать, меньше разговаривать. Она там с ума начинает сходить, она устает, ей тяжело, она уходит с этого места. Или ей говорят, давай повышай по службе, повышение тебе. Он думает, сейчас она обрадуется. Она наоборот не радуется, ей это не надо, потому что там больше ответственности, больше деятельности, а ей хочется отдыхать на работе. А дома, наоборот, женщина трудится, она там не может отдыхать, потому что там сфера ее ответственности. Но это все равно, это всегда трудно включиться в женские дела. А мужчине трудно включиться в работу. Он дома сидит, говорит, что-то не могу на работу себе найти. Почему не можешь? Ну, у меня такая работа, вот, которую трудно найти. так он говорит жене. Ну, то есть лапшу ей на уши вешает. На самом деле ему трудно включиться в работу просто. Или он как бы футурист. Он, как бы, ему кажется, что ему должно что-то такое прийти в жизни, чтобы денег много было, а делать ничего не надо было. Вот примерно так. Ну, такого же не бывает. Кто вот ему деньги будет платить за ноль? Поэтому как бы, это все недоразвитые люди называются. Неправильно настроены, неправильно воспитаны. Я не против женского труда. Женщины много на работе хорошего делают. Но сначала нужно... У нас была такая передача, я помню, в Москве. Ну, такая, шоу такое было. Я сейчас вспомню, как оно называлось. А, сначала учиться, потом жениться, или сначала жениться, потом учиться. И там были как бы студенты и были эксперты. Я был экспертом, то есть. И я считал, что сначала, что у них все одинаково для женщин, для мужчин. А я разделил. Я сказал, для женщин сначала жениться, а потом учиться. А для мужчин сначала учиться, а потом жениться. И одна женщина была тоже экспертом, и она была тогда возглавляла комитет многодетных матерей России. То есть была таким как бы серьезным деятелем, таким государственным. И она рассказала про свою жизнь, что она сначала вышла замуж, родила ребенка, потом начала учиться. И так как у ней была хорошая, сильная семья, у ней была опора в жизни и вдохновляла ее, она в результате потом начала очень быстро продвигаться в деятельности. И деятельность была для нее, это как отдушина в жизни. Основная сила шла на детей, на мужа, на семью. Но иногда мешает выйти замуж одна проблема у женщины. Понимаете, женщина... Она же по природе вся из себя. Ну, то есть женщины, они же наслаждаются собой. Мужчины кем наслаждаются? Женщинами. А женщинами кем? Детьми и собой. Вот, поэтому иногда бывает так, что женщина, она... как бы не хочет сильно... вот этот внутренний комфорт разрушать. Поэтому она не выходит замуж, потому что ей больше дорог ей внутренний комфорт ее. С песенку еще. Не нашел. Я сам, да, должен спеть? Там так примерно поется. Полюбить тебя уж не хватит сил, мне одной теперь хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел? Понимаете, вам одной теперь слишком хорошо, чтобы замуж выходить. А замуж же выходить надо не за женщину. Женщины, они такие все добрые, мягкие, нежные. А мужики, они... И как бы трудно же с таким человеком вот жить, с мужчиной. Поэтому все женщины замуж боятся. Вот. Поэтому надо себя пересилить, если вы из зоны комфорта готовы себя вытащить. То вы как бы не Божьего одуванчика же встретите, правильно? Уже в возрасте человек, у него какой-то груз жизни. Вот, поэтому вот примерно так. Но это все равно лучше, чем одной сидеть, куковать. Ку-ку. Веселее, да, там. Как, постоянно какие-нибудь веселые события происходят. Важно, чтобы он... не слишком веселым было, то можно вообще несчастной стать таким слишком веселым. То есть надо искать, чтобы духовно он как бы настроен был на духовный лад. Вы же уже развитая женщина. Ну, примерно так. Ладно, дальше поехали. Ваш вопрос.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Вопрос у меня такой.
Что такая печальная?
Печальный вопрос. У мужа большие проблемы с разными интоксикациями. Много, много лет.
Так, что случилось? Музыки пока нету. А, все есть. Ага. Понимаете, вот печалью это не победишь. Нужно, вот сегодня лекция об этом будет, как раз победа над судьбой. Человек должен правильно настраиваться, чтобы побеждать. Муж олицетворяет вашу судьбу. Это не то, что вам не повезло. Понимаете, это ваша судьба. И ее надо побеждать. Когда вы ее победите, муж тоже лучше станет. Ну, спрашивайте, спрашивайте.
Ну, как победить?
Как победить? Вся лекция сегодня будет об этом.
Просто мы уже предпринимали много всяких.
Это не работает. Надо предпринимать что-то внутри. Кодирование не помогает победить судьбу. Судьбу помогает победить правильное настроение внутреннее. Вот у вас сейчас настроение неправильное. Оно разрушает семью. Запомните, печаль или тоска, или депрессия у женщины, и алкоголизм у мужчины – это одно и то же. Просто женщина – это лучшая половина человечества. И поэтому все, что она плохое делает, кажется хорошим. Ну, то есть женщина, допустим, в депрессии находится, никто от этого сильно не страдает, кажется. Но муж почему-то начинает пить. Вот понимаете, если мужчина пьет, а женщина в депрессии, это одно и то же состояние. Вот если бы вы в мужском теле были, вы бы пили. А в женском депрессняк и отчаянный.
Вроде не чувствую депрессии, отчаянный.
Не чувствуете? А я чувствую. Угу. Вот надо победить это состояние в себе, тогда он будет лучше становиться.
Ну, оставляйте меня.
А, вы об этом спрашиваете? Да, можно бросить, а что ж. Дети есть?
Да.
Ну, они без папы останутся. Потом найдете себе другого, будут с ним учиться всю жизнь. Будет тяжело с ним, с чужим папой всегда тяжело. А так, никаких проблем. Потом, когда, если вы бросите мужа, вам придется лет 5 жить одной. Что за это вы будете наказаны.
Ну, сейчас живем
отдельно. Но это другое. Отдельно это хорошо. Это наоборот классно. Когда мужчина пьет, женщина должна жить отдельно и ставить ему условия о совместной жизни. А если он сам ее бросает, то тогда это его уже проблема. Рядом жить с человеком, который сжигает твою психику, невозможно. Если человек дерется, изменяет, пьет, с ним вместе, рядом жить невозможно. Надо жить отдельно, ставить условия, исправлять его. Мужчина исправляется только поступками. Поступками. Вот пока ты ему говоришь, не пей, это ему как бы лапша с ушей, понимаете? Вот, допустим, маленький мальчик даже, вы ему говорите, не шали, допустим, и что? Ему по барабану все это, как бы он будет дальше шалить. Или вы ему говорите, если будешь шалить, я тебя накажу. Опять лапша с ушей. Вот если вы его пошли в угол ставить, тогда уже другой разговор. Мама, я больше не буду. Надо все равно его в угол поставить на всякий случай, чтобы он понял, что с ним никто не шутит. Потому что он мужчина, он понимает только поступки. Он не понимает никаких слов. Запомните, женщины. Мужчина вот поступок совершила, чемодан собираешь, муж уже, опаньки, что такое, пошла. Вот это значит, что надо что-то менять в жизни. У него включается мышление по поводу семейной жизни. Мужчины в основном мышление включают по поводу работы. Но когда жена пошла, он такой, опа, что такое? Начинает думать, как дальше жить, исправляться. И у него включается мышление по поводу личной жизни. Поступки, понимаете? Вот он сейчас зовет вас назад.
Он всегда рад. Я не пускаю.
Всегда рад. Это супер, это хорошая новость. Значит, он вас любит, это значит, он может исправиться. Надо просто быть сильной и ставить условия. Если он соглашается, говорит, все, бросил, надо с ним пожить какое-то время. Надо знать, что так будет повторяться примерно раз пять. То есть он все сказал, все бросил, значит, через какое-то время он сорвется. Как только сорвался, вы опять живете отдельно. Тут же уезжаете в этот же день. И знаете, что на пятый раз он уже поймет, что бесполезно, нужно просто бросать и все. А вы еще ему подскажите, как бросать, дайте ему лекции послушать. Поработать над собой, учить его. Вы же очень разумные, слушаете лекции, развиваетесь. Сколько уже слушаете лекции? 2 года уже, да? 20 лет? Так, у нас новый лектор появился. Все, все, садитесь, садитесь. Мы с вами потом, все, я понял. Спасибо большое. Вы периодически нам рассказываете все как надо. Мы просто не всегда понимаем. Нет, нет, не надо сейчас, потом, попозже. У нас теперь 2 лектора, поняли? Вот, у нас теперь вот так. 20 лет слушаете мои лекции?
Лекции начали с вашей, слушать вас.
20 лет назад? Это 20 лет назад, это в 2001 году. Это омские лекции, что ли, вы там, или какие? Днепропетровские? Оттуда, да? Ну, значит, вы все знаете, что мне вам говорить. Вы сами можете все рассказать.
Ну, не получается.
Не получается. Надо начинать с физического фактора. Если психически не получается, значит, начинайте с ходьбы длительной. Ну, то есть, начинайте с движения. Волевой фактор, значит, страдает. Нужно с движения начинать. Начать ходить длительно. Сила воли станет крепче, будет все остальное получаться. Молитва. Работа над собой там и так далее. Ему спокойно, по-женски, по-доброму, с любовью. Сказать, бросай пить, будем вместе жить. А? Но он соглашается?
Конечно, соглашается.
Ну все, значит, соглашается, съезжайтесь, пьет, разъезжайтесь.
Много лет
А?
Много лет это продолжается.
У вас очень интересное место здесь. Очень весело читать лекции. Мне помогает много людей. Вот. Молитву читаете? Надо учиться молиться, значит. Молиться сильнее, потому что молитва очищает человека. Когда человек не может бросить вредную привычку, это пить, курить, то он тогда в этом случае плохо связан с Богом просто. Господь помогает это все очистить человека. Нужно ближе к Богу быть, нужно больше погружаться в отношения с Богом, и тогда ваше существование очистится. И тут ведь это вопрос вашей судьбы, а не его, понимаете? Если ваша судьба очистится, то Бог или разлучит вас, или исправит его, одно из двух. Потому что если судьба очистилась в этом вопросе, то вы уже не обязаны страдать. В позапрошлой жизни вы вот так вот себя вели в мужском теле, пили. Теперь 2 жизни подряд вы за это страдаете. Понимаете? И ну, уже заканчивается эта плохая судьба. Она еще не продлится слишком долго. Ну то есть, если вы будете вот так работать над собой, как сейчас, можно будет больше это делать. Но если даже как сейчас, то максимум 1,5 года. Осталось вот этой вот плохой судьбы, а потом дальше будет лучше. Как, я не знаю, может быть, он бросит пить, может быть, он уйдет от вас, и вам Бог даст другого. Я не знаю. Я знаю только одно, что надо просто идти этим путем, и не надо думать, что из-за человека все проблемы. Мы об этом сегодня будем серьезно говорить. Я думаю, все собрались уже, да, у нас? Лекцию можно начинать?
Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Готовы.
я вот счастлив, когда я читаю лекции, и особенно, когда мне помогают. Если я что-то недопоминаю, то недопонимаю, то человек встает и рассказывает мне, как правильно. И все, и тогда счастье становится намного больше. Ладно, хорошо. Все, мои хорошие, давайте завтра вопросы или сегодня после лекции. Можете первой быть. Мы с вами включаемся в беседу, да? Человек — вечная душа. Он никогда не умирает, душа никогда не умирает, вечно живет. Не пять жизней, как говорят, вот у тебя пять жизней или шесть? Вот у меня по гороскопу шесть жизней, да? Некоторые так говорят. Нет, душа живет вечно. Бесконечное количество жизней, никогда не умирает душа. Она вечно живет. Она или в духовной реальности, где нет смерти, живет, или в материальной реальности, где есть смерть. Зачем она живет в материальной реальности? Для того, чтобы приблизиться к Богу, полюбить Его. И когда душа начинает, осознает свое правильное понимание жизни, что она принадлежит Богу, жить должна для Него, тогда она попадает в духовную реальность, где нет смерти, где нет страданий. А здесь мы учимся правильному пониманию вещей, мы учимся быть лучше, учимся, развиваемся, учимся жить правильно. И у нас есть желания и поступки. Вот желания и поступки не исчезают вместе с событием. Вот событие произошло, человек думает, так это уже в прошлом. Я, допустим, изменил жене, это уже в прошлом. Поступки не исчезают вместе с тем, что они уже сделаны. Они остаются внутри нас. И желания наши не исчезают. Допустим, я хочу того-то. Это все не исчезло. Это все осталось. Желания и поступки человека формируют следующую жизнь. И в следующей жизни они начинают реализоваться. То есть в следующей жизни у нас появляются испытания какие-то. У нас внутри, вот здесь вот в области сердца, это на тонком психическом плане. Это не то, что где-то в сердце. Это просто психический план. Там совсем другое строение. Прямо в центре груди находится такой шар психический. Там находится память. Или вот у этого шара есть поверхность, да? Как у мячика есть вот такой слой плотный, да? Поверхность. Вот у этого шарика, у него вот этот плотный слой, оболочка, состоит из наших поступков и желаний. И там очень плотно содержится такая психическая энергия, которая... А внутри этого шарика содержится такая энергия, которая нам приносит счастье или страдания. И вот душа находится в центре этого шарика, тут больного, да? И там она купается в этих энергиях страдания или счастья, которые идут из поверхности шарика. В результате влияния времени и движения планет, потому что планеты тоже обладают психической энергией, и они влияют, вот их движение, оно меняет психическую энергию. Вот, допустим, планета здесь стоит, она приносит счастье, вот здесь стоит уже страдание и так далее. Она движется, и все время что-то новенькое нам приносит. Понимаете? Все планеты и звезды, которые нас окружают, они воздействуют на нас, вот этот шарик. Что они делают с ним? Там в этом шарике есть такие частички, которые... выходят в результате влияния планет, выходят вглубь шарика и начинают возбуждать вот эту вот жидкость, которая омывает душу. И в результате душа чувствует страдание или счастье. Если душа правильно настроена, она может сжечь вот эти частички и победить судьбу. Ну то есть, что это за частичка? Допустим, человек воровал, допустим, в жизни, да? В результате его начинают обворовывать. Ну, то есть он получает такой же результат, который сам совершил всегда. Если человек встает на праведный путь и начинает говорить правду людям, помогать всем, ну, то есть преодолевать эту плохую судьбу, то эта частичка, которая его мучает, сгорает, потому что он понял, как правильно жить. То есть зачем судьба действует? Для того, чтобы мы поняли, как правильно жить. Пока мы не поняли, как правильно жить, действует злая судьба. Но когда человек понял, как правильно жить, она уже перестает действовать. И человек тогда побеждает судьбу. Вот примерно так. То есть все эти поступки, события, которые плохие с нами происходят, они не являются вечными. Как, допустим, женщина рождается для того, чтобы иметь детей, иметь семью. Женское тело для этого предназначено. Но из-за плохой судьбы у нее такая возможность уменьшается. В результате женщина думает, что она как бы родилась не для семьи и счастья, а просто непонятно для чего. Это и астрологи там разные, которые не соображают ничего в этом вопросе, начинают говорить, да, на тебе крест одиночества. Особенно вот эти бабки-гадалки все полушизофренические. Вот, крест одиночества. Вот, и так далее. Ну, то есть, люди верят в это и думают, что ничего не сделаешь. Понимаете, они верят в безысходность. Они понимают, что судьба предназначена для того, чтобы ее побеждали, а не для того, чтобы человек лишился всего в жизни и жил непонятно как. Ну, то есть, другими словами, если человек, женщина одинока, это просто объем работы. Вот это, допустим, у вас грязная кухня. Я сейчас буду вам приводить смешные примеры, чтобы до вас дошло. Допустим, у вас грязная кухня, да? Вы чувствуете, ну, вы не знаете, что с этим делать, пока не научились этому, да? И вы идете к психологу какому-то, и он вам говорит, грязная кухня – это твой крест. Теперь ты будешь жить с грязной кухней всю жизнь. Вот и ты веришь ему, и живешь потом всю жизнь с грязной кухней. Хотя надо просто ее помыть. Вот когда ты отмоешь кухню, она перестает быть грязной, и крест одиночества заканчивается. Точно так же и в личной жизни. Вот, допустим, есть какой-то объем работы у женщин. Она его совершает, и дальше она выходит замуж. И на этом крест одиночества заканчивается. То есть судьба – это не обреченность. Есть такие люди, фаталисты, они не понимают, что такое судьба. Они думают, вот что с тобой произошло, то тебе положено, смирись, мучайся и сдохни. Мучение. Вот это и есть твоя судьба. Понимаете? То есть они не понимают, что судьба человека – это счастье. Человек предназначен для счастья, но счастье приходит как результат его труда. И как трудиться над судьбой? Трудиться над судьбой – это не дрова колоть. Это другая деятельность. Есть деятельность тела. Допустим, мы можем гири поднимать, это деятельность тела. Но по мере того, как мы поднимаем гири, мы также укрепляем волю. Это уже деятельность психики. А есть еще деятельность души, например, бескорыстие или корысть. Когда душа действует бескорыстно, она действует правильно. Когда она действует корыстно, она действует неправильно. Правильные действия улучшают судьбу, делают душу счастливой. Неправильные действия усугубляют ситуацию, создают трудности. Мы с вами изучаем, что такое судьба. Да? И очень важно понять, что на судьбу действует время. Вот мы говорили вчера о времени, да? И время приводит иногда, что вот эти вот узелки судьбы, их называют карма, это судьба, переводится с санскрита. А васаны означают узелки. Карма васаны, узелки судьбы, это описано в древних писаниях, они возбуждаются ходом времени, выходят внутрь и начинают действовать. У них есть несколько видов деятельности. Первое, они действуют, если это плохая судьба, она вызывает чувство безысходности. Ну, то есть безысходности никакой нет, это просто чувство. Понимаете? Дальше, она начинает действовать на настроение человека, на его ощущение счастья. И начинает действовать также на окружающих людей. Вот, допустим, если пришла плохая судьба, может быть, на тебя это не действует, ты ничего не чувствуешь, но твой муж говорит тебе, я тебя разлюбил. И ты думаешь... Все пропало. Зря я за него вышла замуж. Это ошибка была моя. А на самом деле ничего не зря. Просто пришла плохая судьба, и он чувствует, что нет любви. У него пропало чувство любви. Из-за твоей плохой судьбы. Когда так как судьба движется циклически, когда проходит плохая судьба, то опять появляется чувство любви. Понимаете? Все это циклами идет. Вот, допустим, на четвертом ряду, вот женщина в пальто, у вас сейчас плохой период личной жизни идет. А он когда-то закончится, допустим, он когда закончится, сейчас посмотрим. Закончится через год и два месяца. И будет хорошая судьба. Понимаете, иногда у человека так долго идет хорошая судьба, что он считает, что у него не бывает плохой. А иногда у человека так долго идет плохая судьба, что он считает, что у него не бывает хорошей. Вот если человек чувствует, что уже дальше некуда, ему тяжело жить, то это значит, что он в самом низу плохой судьбы. Значит, завтра будет уже лучше. А если человек считает, что у него все классно, значит, завтра будет, он так думает, еще лучше. Ну, добрый доктор Олег Геннадьевич думает, что не очень. Потому что судьба всегда действует циклами. Все меняется. То есть, когда слишком хорошо, значит, будет хуже. Когда слишком плохо, будет лучше. Но, понимаете, знаете, в чем проблема основная наша заключается? Наша проблема заключается в том, что мы очень пассивно относимся к судьбе. То есть мы просто от нее ждем счастья и не хотим, чтобы было страдание. Алло, у тебя как? Все хорошо, ну хорошо, спим дальше. Вот, понимаете, то есть мы не хотим ничего делать с судьбой, мы боимся ее. И поэтому мы просто хотим, чтобы было счастье, и не хотим, чтобы... А если пришли страдания, то мы страдаем. То есть мы подчиняемся судьбе, мы находимся в рабстве у нее. Но так жить неправильно. Человек должен знать, что он может быть всегда счастливым. Потому что когда пришли страдания, он может с ними бороться, побеждать их и быть счастливым в этой борьбе. И не поддаваться злой судьбе. А когда пришло счастье, он может это использовать для самосовершенствования, не для балдежа. Чтобы укрепиться, стать еще сильнее. Счастье можно использовать для развития, и страдания можно использовать для развития. И все очень относительно. Вот, допустим, Бог дает человеку тяжелое заболевание. Человек всю жизнь сражается с этим заболеванием, развивается. И эта жизнь становится трамплином для того, чтобы попасть очень высоко в следующей жизни, в рай. Понимаете? Кажется, что у человека жизнь была очень плохой. Вот люди так думают, что жизнь очень плохая. Он болел всю жизнь, страдал. А на самом деле это очень хорошая жизнь. Просто не каждый может это понять. Понимаете? То есть вот эта борьба постоянно внутренняя, может быть, это милость Бога. Человеку болезнь дается для того, чтобы он победил себя и возвысился потом. Но некоторые люди воспринимают болезнь как проклятие и наоборот деградируют от этого. Понимаете? То есть любое событие можно использовать как для возвышения или для деградации. Например, люди все хотят богатства. Его можно использовать как деградацию. Многие люди деградируют от богатства, они становятся хуже, их судьба становится хуже. А что от этой жизни? 20-30 лет и все. И жизнь закончилась это. А что с тобой потом дальше? А дальше ты в ад идешь, там, страдаешь. Почему? Потому что ты богатство использовал неправильно. Или, допустим, ты можешь использовать бедность очень хорошо, полезно для себя. И возвыситься в следующей жизни. Понимаете? Стать счастливым. Даже в этой жизни ты можешь быть счастливым, несмотря на то, что у тебя нет богатства. Ну, то есть, другими словами, любая судьба может как наградой быть для человека, так и страданием. Когда судьба становится наградой, когда человек ее принимает. Итак, смотрите, первое у нас нововведение такое важное в сегодняшней лекции. Принятие судьбы. Вот смотрите, мы говорим, Иисус Христос нам всем помог. А чем Он нам всем помог? А Он нам помог тем, что Он показал, как надо себя вести с судьбой. Ну, то есть Ему Бог сказал, прими свой крест, да? То есть неси его, свой крест, отдай свою жизнь людям. И он это сделал. В результате судьба у него очень хорошая. Все его любят, сейчас все о нем помнят, все ему молятся. Это означает то, что он показал пример. Понимаете? То есть он показал пример. Всегда, когда человек принимает свой крест, ну то есть соглашается с судьбой, не спорит с Богом. Крест означает не спорить с Богом. То дальше, это первый этап победы над судьбой. Вот кажется, вот допустим, простила мужа. Простила не означает унизилась, не означает позволила, а просто приняла, что вот мне в судьбе положен такой человек, это мои проблемы. Вот смотрите, когда судьба плохая приходит, она что сделает с человеком? Чтобы она борется с ним, чтобы он ее не победил. Для того, чтобы он укрепился и стал сильным. И судьба первое, что она делает, она говорит, тебе не повезло. Это первое, его гасит человека. Второе, она говорит, он виноват во всем, а не ты. Вот, допустим, судьба дает какого-то человека, допустим, жена каблучит, вот. И судьба мужа говорит, смотри, какая у тебя ужасная жена. Вот у друзей хорошая, у тебя плохая. Все, тебе не повезло. И она во всем виновата, в всех твоих проблемах в жизни. Если ты поверил в это, дальше у тебя будет несчастная жизнь. Почему? Потому что если тебе Бог дал человека, он дал для чего? Для того, чтобы ты его принял, понял, что это ты сам такой был раньше. И поэтому ты такого человека получил. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Понимаете? Ну, то есть ты сам виноват в прошлом, в том, что ты сейчас имеешь. Это твоя судьба. Прими ее. Когда принял, уже 33% победы над судьбой. Потому что у судьбы есть три круга. Первый круг – это внутри меня. Я должен принять сначала. Когда я принимаю, у меня сердце успокаивается, мне становится спокойно. Все будет хорошо, я чувствую. Значит, 33% победы над судьбой преодолено. Следующие 33% это между мной и тобой. Если ты человека принял, спокойно к нему относишься. Вот у меня муж пьешь, Олег, пьет Олег Геннадьевич, я живу чуть-чуть раздельно, но я спокойно живу, я понимаю, это моя судьба, ничего страшного в этом нет. 33% уже победы есть. Это значит, что он уже на 33% меньше пьяница. Уже меньше он пьяница, понимаете? Хотя внешне никак это не выглядит. Когда человек внутренне побеждает судьбу, внешне ничего не меняется. Все то же самое. Второй круг жизни между мной и тобой. У нас между нами есть нити незримые, связь такая, понимаете? Перетекает энергия между мной и тобою. Ниточка завяжется. Мне все время кажется, почему-то кажется, что между мной и тобой ниточка завяжется. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою наши любимые. То есть нити незримые существуют реально. Люди в песнях чувствуют эти нити, а я чувствую даже без песен. Вот, допустим, у кого-то, допустим, отчаяние осталось в нити с близким человеком. Отчаяние, его надо побеждать. Эта нить наполнена безысходностью, его надо побеждать. И тогда счастье приходит. Ну, то есть, это второй этап победы над судьбой. Первый сначала принятие. Сначала вот это моя судьба. Потом отчаяние преодолеваем безысходность. А потом меняем человека уже. Даже если его нет на этой земле, не имеет значения. Все равно он живой, все остается. Очень важно понять, что во всех этих этапах победы над судьбой нужна энергия. В основном люди не знают, где брать энергию для победы над судьбой. Теперь давайте изучать. Вот смотрите, если судьба придавила тебя физически, что это значит? У тебя плохое настроение, у тебя нет сил, плохая концентрация, у тебя раздражительность, у тебя гневливость, ты не переносишь какого-то человека. Это физическая придавленность. Значит, тогда ты длительное движение совершаешь, непрерывное, неподвижное положение тела, пост на воде, и это все делаешь на природе. Вот я, допустим, сегодня утром вышел на свежий воздух к вам, я увидел замечательные горы ваши, я сегодня еще помолился специально, чтобы понять, что это за горы, и понял. Есть разные горы, в основном горы это испытания для людей. Вот, многие горы напрягают людей, делают их напряженными такими. Иногда горы приводят к тому, что люди болеют костными заболеваниями, костной системы. Но иногда горы приносят человеку другой вид силы. То есть горы бывают хорошими тоже иногда. И вот ваши горы, они не напрягают. Они приносят в сердце сильную концентрацию на духовном, на самосовершенствовании, спокойствии и сосредоточенность. Ваши горы несут такую силу. И поэтому люди здесь более-менее добрые, спокойные в этой местности, сосредоточенные, стремятся к мудрости. Так? Вы заметили это? Вот в другое место выезжаешь, люди уже не такие. Здесь они вот такие вот спокойные, сосредоточенные, стремятся к мудрости. Это влияние гор, это милость для вас. То есть вы в прошлом совершали какие-то добрые дела, что родились в таком месте, которое настраивает вас уже на самосовершенствование, само место настраивает. Я не занимаюсь лестью сейчас. Я говорю вам, я когда был в Гималаях, то я чувствовал примерно то же самое. Там горы тоже успокаивают и углубляют психику человека. Здесь такие же горы, очень хорошие. Они в разных местах разные. Ну, допустим, если отсюда 100 километров проехать... Включаемся мобильный телефон. Он летел по гулкой мостовой. Красивая песня. Итак, так, выключаем, да? Или это уже у нас концерт какой-то пошел? Соседний, да? Ну, хорошо, отлично. Вот. Это ваши, да? Танцы, да? Хорошо, отлично. Танцы, показывающие мужество, радость, смелость. Вот. Это хорошая музыка. Господь ответил, то есть я прославил ваши горы, он говорит, ну что тогда, гуляем. Тогда я тебя тоже благословляю. Все, поэтому будем слушать музыку такую всю лекцию. Итак, для победы над судьбой человек должен сначала ее принять. И также у него должна быть сила, какая-то энергия для победы над судьбой. Эта энергия берется в зависимости от того, что побеждать, из разных источников. Допустим, если человек хочет побеждать вопросы, связанные со здоровьем, некоторые люди думают, что плохое настроение – это психика. Нет, это здоровье. Точно так же гневливость, раздражительность, плохая работоспособность. Это не то, что работа плохая. Вот, допустим, иногда человек говорит, у меня что-то... Допустим, человек говорит, у меня что-то нет силы работать. И думать, наверное, мне работа надоела, это уже не моя жизнь, все. А причина – плохой период. Наступил плохой период, и человек начинает делать глобальные выводы. А сначала надо просто это принять, вот эту судьбу. И принятие означает, надо попробовать что-то делать, связанное с накоплением сил. Вот, допустим, если нет силы работать, это физическая проблема, это не психическая проблема. И здесь, в этом случае, нужно просто длительное движение, неподвижное положение тела вместе с молитвой, и все. Потому что ваша проблема – это напряжение просто. Вот. И сначала победите судьбу, то есть наберите сил, а потом делайте выводы. Потому что с точки зрения правильного мышления это правильно, наконец-то подумать о личной жизни. Но с точки зрения мне эта работа не подходит, неправильное мышление, потому что просто на вас навалилась тяжелая судьба и все. А выводы уже вы сделали под ее давлением. Для того, чтобы делать выводы, человек должен сначала победить судьбу, хотя бы на первом этапе. Он должен принять судьбу. Вот я должен принять музыку, допустим, эту, которая сейчас играет, и использовать ее для на благо лекции. Радоваться этой музыке, чувствовать себя хорошо, комфортно вместе с ней. Вот, и тогда лекция будет очень веселой. Я, допустим, приведу вам пример. Разок я читал лекции в Риге, и там был новый зал у нас, и он был плоским. Даже нет, он был наоборот таким, что с задних рядов меня не было видно. В результате я принял решение. Я поставил два стола, на один из них поставил еще один стол, а на другой я сел. Представьте, это Европа, я читаю лекции, там не было скатерти даже, я читаю лекции, два стола, еще ее стул, я на нем сижу. И все, ну как бы, они же очень такие деликатные люди, латыши. И они такие очень скромно смотрят и улыбаются. Вот. И все это была супер лекция. Я сидел на двух столах, как бы все улыбались. И я был счастлив, они были счастливы. И мы как бы с ними хорошо общались. Я иногда напоминал им, что я на столах сижу, если они забывали. Все, лекция прошла очень хорошо. Называется «Принятие судьбы». Можно по-другому среагировать. Все пропало, все тяжело, все плохо. Понимаете? Вот, допустим, человека пригрузила судьба, связанная с физической составляющей, да? И он не хочет побеждать ее, он не хочет двигаться, не хочет ничего делать. И тогда наступает туман в жизни. То есть он так сильно его парализует, что он вообще краски жизни начинают блекнуть. Потому что вот эти краски жизни, они же связаны как раз с энергией. Они связаны с энергией здоровья же, краски жизни. Вот. И поэтому, когда краски жизни блекнут, это означает, что ты погрузился в вот эту энергию страдания, связанную с физическим здоровьем. Но если ты чувствуешь природу, радуешься ей, чувствуешь счастье от нее, значит, эта энергия поступает в тебя. Вот я, допустим, здесь чувствую, что мне нравятся эти горы, значит, эта энергия поступает в меня. Она мне помогает. Человек должен заставлять себя чувствовать энергию природы, потому что когда приходит плохая судьба, то меркнет все вокруг. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь, но память мой злой властелин все будет минувшее вновь. Видите, судьба действует через память. Мы когда помним о себе, это означает, что судьба действует, судьба, она через память действует. Чем больше человек помнит о себе, тем тяжелее судьба. Чем больше она других помнит, тем легче судьба. Когда судьба нагнетается, она заставляет постоянно человека думать. Как же я уже жажду измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. И видите, я жажду средь чего? Средь мрачных равнин. Равнины становятся мрачными. Почему? Потому что у меня нет силы почувствовать энергию природы, божественной энергии, чтобы ее в себя всосать. В результате наступает замкнутый круг. Энергия природы ко мне не поступает. Я не чувствую счастья от природы. Природа дает здоровье человеку, дает бодрость, дает хорошее настроение. Нет, эта энергия не поступает. Значит, равнины мрачные. Все, у меня замкнутый круг. Судьба меня начинает уничтожать. А если я, наоборот, хорошо чувствую энергию природы, чувствую все это, у меня сильно поступает энергия, дающая победу, и я тогда побеждаю судьбу, наоборот, связанную со здоровьем, настроением, работоспособностью, возможностью трудиться, это все энергия здоровья, все это одна и та же сила. Правильное настроение по отношению к природе. Это правильное настроение. Видите, правильное настроение. Теперь, допустим, неправильное. Человек допустим, ну, под влиянием плохой судьбы у него краник закрылся, он не может контактировать с окружающим миром, у него нет энергии жить, у него нет возможности переключиться, сделать что-то хорошее, потому что человек побеждает судьбу, когда он совершает аскезы на природе и любит природу. Это правильное отношение с природой. Правильное отношение с людьми, которые включают энергию людей, тоже побеждают судьбу. Это служение людям. Начинается служение, у меня нет времени. Служение означает просто радоваться людям. У тебя есть время радоваться, допустим, или сказать, я желаю вам счастья, добрый день, рад вас видеть. Спасибо, что вы есть. Вот, допустим, у меня жена говорит мне, говорит, спасибо, что ты у меня есть. А я отвечаю, спасибо, что я у тебя ем. У нас такие отношения. Вот. Ну, то есть, когда мы говорим спасибо, радуемся человеку, это аскеза, потому что легче не обратить на него внимание. Но если мы обращаем на человека внимание, ему радуемся, то тогда идет обмен. Обмен означает победу над судьбой. Потому что судьба может действовать на физическую составляющую человека, психическую и духовную. Что значит физическая составляющая? Я вам уже много говорил. Что такое психическая составляющая? Не то, что мы думаем. Психическая составляющая – это не настроение плохое. Психическая составляющая жизни – это когда ты не можешь выйти замуж. Когда ты не можешь устроиться на работу. Когда тебе не хватает социального положения в обществе. Когда у тебя нет друзей. Когда ты чувствуешь себя одиноко в каком-то месте. Чувствуешь, что ты никому не нужен. Это психическая составляющая жизни. Что такое психическая энергия? Это энергия, которая дает социальную силу человеку. Вот, допустим, как действует психическая энергия на молодую девушку, если она правильно настроена? Она ее заставляет выйти замуж. У нее много вариантов всяких, потому что у нее правильно действует психическая энергия. Как накачиваться этой психической энергией? Вот. Как вот физической энергией мы получаем в результате общения с природой и любви к ней. Аскезы на природе плюс любовь. Вот я сегодня махал руками и ногами, молился и смотрел на горы. В результате получил много энергии. Чувствуете, да? Много энергии у меня. Это я уже вторую лекцию читаю. Я одну уже прочитал 3 часа онлайн. Сейчас вторая идет. Заметно? Нет. В результате вот этой энергии, которая от ваших гор пришла ко мне. Понимаете? Итак, если человек правильно настроен, он получает силы. Вот, допустим, если человек служит людям, то он получает что от людей? Энергию. Какую энергию? Которая, да, благодарности, любви, заботы, веры, радости. Все эти виды энергии, они увеличивают социальную силу человека. Вот, допустим, у женщины действует злая судьба, она не может выйти замуж. Или муж хочет уйти. Это что значит? Это значит, социальная или психическая энергия начала истощаться. Она теряет силу. И это что значит? Это значит, что ты должен включиться в отношения с людьми окружающими. Не с мужем, муж сейчас уходит от тебя. То есть между вами энергия на нуле. Ну, то есть ты фактически всегда запомните, близким людям мы энергию только отдаем. Мы им от них ничего не берем никогда. Только отдаем. Для того, чтобы иметь силы жить с близкими людьми, для этого надо откуда-то брать психическую энергию. Откуда берется психическая энергия? Она берется от подружек у женщин, у мужчин от друзей. Она берется от творчества. Вот. Творчество, когда человек ходит в кружок, допустим, танцевальный, он там «Оса!» Вот, и он получает энергию для отношений с близкими людьми. У него появляются силы, чтобы близкий человек не уходил. Эта энергия берется от добрых дел. Допустим, я, допустим, в Ташкенте, когда лекцию читал, меня организатор говорит, вот вы, Олег Геннадьевич, все время говорите, что надо кормить людей, нищих. А вы хоть раз-то кормили? Я говорю, ну я кормил, но не так давно уже. Он говорит, поехали. У нас вот мы завтра кормим нищих людей. Вот, клуб «Благость» наш. У вас нет ведь здесь, да, клуба «Благость»? А надо, чтобы был. Это хороший такой там. В клубе «Благость» все кормят нищих людей. в дом, дома престарелых ходят, везде помогают. Вы знаете, помните, пища жизни есть, это немножко другое. Это пища жизни, то есть клуб «Благость» — это межконфессиональный проект. Там люди собираются разных традиций духовных и все вместе как бы делают добрые дела. Вот помните раньше Тимур и его команда, да? У нас вот в Краснодаре есть Тимур, и он возглавляет клуб «Благость». И вот они там вот кормят нищих, там ходят в дома престарелых, объединяются с пищей жизни, вместе сотрудничают. Но чем отличается клуб «Благость»? Там люди разных духовных традиций собираются вместе, объединяются и дружат. И все это делают вместе. Это не религиозная практика, а нравственная практика, которая усиливает возможности человека побеждать судьбу. Ну то есть мы создали такую организацию, она сейчас всемирная, таких клубов очень много по всему миру. Есть в Америке, в Канаде, там, в Китае, понимаете, везде. И они везде вот стараются помогать людям и так далее. Вот такая деятельность. Пробежки вместе делают. Вот, допустим, 2 марта на мой день рождения все клубы «Благость» побежали вместе. Они там 10 тысяч километров, по-моему, набежали. Ну, сколько-то я не помню точно. Много очень. В общем, так взяли и пробежали. Поздравили меня. Вот это лучший подарок, когда люди выполняют рекомендации. Я к чему это говорю? К тому, что когда я съездил там в Ташкенте и этих нищих покормил, я получил столько силы внутри, столько энергии. Вот я это до сих пор на всю жизнь помнится, как вот люди их кормили, насколько люди счастье испытывали от этого. Ну, бездомные, то есть их собрали в одну кучу, там они жили, и разные организации приезжают, их кормят, государство кормит, чтобы они не слонялись по городу, а вот просто так сделали, их всех собрали в кучу, они там живут как-то. И им помогают все время. Одна женщина, она была очень известной актрисой, или там, я не знаю точно кем, и она уже в пожилом возрасте, ее кто-то из клуба «Благость» узнал там, среди бомжей вот этих. И начали искать ее родственников, нашли. А оказывается, эта женщина, она забыла про себя. Она вышла на улицу, пошла погулять и забыла, кто она такая. Ну, из-за старости. И она попала туда, в бомжатнике в этом живет. Они ее узнали, нашли родственников и ее вернули домой. Классно? Здорово же, всем счастье от этого. А то все думали, что ее уже нет живых. А она, оказывается, живет и побирается там по этим. И так далее. Ну, то есть, вот такая деятельность, она очищает душу, и человеку Бог дает очень много в жизни. То есть, он дает возможность выйти замуж, там, и все это определенные энергии. Но надо себя включить, понимаете, когда человек не знает, как побеждать судьбу, у него жизнь протекает очень бессмысленно и плохо. В этом плане, чтобы показать примеры, как это все неправильно, мне очень помогает один певец. Он такие песни поет классные, именно о том, как не надо. И сейчас вот одна из песен, просто мне очень нравится, я ее постоянно слушаю, вот как не надо, я вам сейчас включу. Ну то есть смысл такой заключается в том, что человек вместо того, чтобы что-то делать хорошее, он стоит и дурью мается. Понимаете? Он смотрит на природу и ничего не видит. Он смотрит на окружающий мир и ничего не видит. Он видит, что люди что-то хорошее делают и не понимают, зачем это надо. Ну то есть он живет бесполезную жизнь из-за того, что он просто не знает, как правильно. И вот так проходит его несчастная жизнь. И он не понимает, в чем проблема. Он не имеет знания, как правильно жить. Откуда она взялась, это долгий разговор. Это, наверное, там как-то тебя неправильно воспитывали там в детстве. Вот. Мама что-то не досмотрела. Но это не важно. Важно, что теперь надо делать. Важно, что надо перестать смотреть в окно, как бы ты все равно ничего не видишь, там хоть и свет встает, и все нормально. Тебе надо начать оторваться от себя и что-то делать хорошее. Желать всем счастья для начала, это бесплатно вообще. Вот. Пойти кому-то помочь, это уже тяжелее, конечно, но это тебе сразу станет легче. А если как бы, ну, если разобраться, откуда вот она взялась, печаль эта, то обратимся к еще одной песне, которая раскроет секрет печали. Почему печаль возникла, да? Вот, она возникает из прошлого, из-за неправильного отношения к жизни. Вот родители не тем занимались, видно, что она у тебя взялась. Гуляю, да? Ничего не знаю. Бездельник. Мама, мама. Вот откуда печаль-то взялась. Ты не можешь никому пользу приносить. Ты ничего не делаешь. Просто слоняешься зря в жизни и все. И печаль. Другой вариант печали как бы возникает от того, что человек сломался в жизни. Есть разные способы сломаться. Например, вот это вот «ямщик не гони лошадей, мне некуда больше спешить, некого больше любить». Это означает любовь, да? Что такое любовь? Это значит, что ты верил. Есть вера в жизни. Вера – это как основа, это как стержень жизни. Вот если человек живет ради веры, то он очень интенсивно развивается и все прочее. Но когда стержень жизни начинает страдать, то тогда все рушится. Понимаете, и люди часто верят, есть высшая цель жизни. Высшая цель жизни – это что-то чистое, светлое, что никогда не осквернится. Вот, допустим, человек – это чистое и светлое или нет? У человека есть божественное. Мы же влюбляемся в людей. Значит, у человека есть божественное, чистое, светлое. И также у человека есть человеческое. Ну, то есть, это не полностью чистое, светлое. То есть, это смесь. И когда, допустим, мужчина в девушку влюбляется, он что в ней видит? Капризы видит, да, ее истерики. Или что он видит в ней? Он видит в ней чистоту, доброту, нежность, ласковость, верность, заботливость. Так? И он в это влюбляется. Это от кого это в женщине? Откуда это взялось? Откуда, от кого? Она говорит, это от меня самой. Нет, это от Бога. Или в мужчине, допустим, храбрость, смелость, ответственность, вот эта вот бесщедрость мужская, бескорыстие вот мужское вот это вот. Откуда это берется? Это мужская энергия или божественная? Божественная. И женщина влюбляется в божественное в мужчине, мужчина влюбляется в божественное в женщине. И они не знают, что в человеке есть еще и человеческое. И когда человек влюбляется, то есть вероятность, что он начинает верить в этого человека. Что такое верить? Это значит, что он готов пожертвовать даже своей жизнью ради этого человека. А вот здесь уже наступает проблема, потому что верить можно только в Бога. Если человек начинает верить в человека, то дальше обломы наступают, потому что он никак не может понять, почему человек так поступил. Потому что Бог никогда не обманывает, никогда не предает. Но человек поступает как человек. То есть у него бывают слабости какие-то, бывают ошибки, бывает, что он не может ничего сделать с тем, что происходит. Понимаете? И когда человек верит в человека, дальше что происходит? Стресс тяжелый происходит. Человек начинает страдать. Он не может оторваться от человека, мучается, может даже себя порезать, понимаете, что-то с тобой сделать. Почему? Потому что он верит не в Бога, а в человека. И вот, как бы, опять мой любимый певец показывает, как не надо верить. Это приводит к стрессу. Что это такое?
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Вот здесь уже не факт. Почему? Потому что когда человек любовь, вера включается, то это безнадежный вариант. Если вы в кого-то поверила, поверила, и больше ничего. Да? Один раз в год сады цветут. Ну то есть поверила и больше ничего. Почему? Потому что когда включается любовь, вера, тогда у человека, в которого так верит, включается отторжение. Он не может быть с тобой уже. Почему? Потому что ты из него вытягиваешь все силы. Когда человек верит в другого человека, он самую глубокую настройку чистоты из человека вытаскивает. Ну то есть самое глубокое, что в человеке есть, это вытаскивается и высасывается. То есть человек не может находиться рядом с таким человеком, который в него поверил. Поднимите руку, вот кого так сильно влюбились, что вам пришлось расстаться, не смогли жить с этим человеком. Есть такие люди? У вас такого не бывает, что ли? Есть. Хорошо. А кто, допустим, сам сильно так полюбил, что человек вас бросил, не смог с вами жить? Видите, тоже такая же тема. Ну, то есть, чтобы такого не произошло, нужно научиться верить в Бога. Что значит верить в Бога? Это значит, что ты понимаешь, что все хорошее в человеке от Бога, а не от него самого. Вот есть Бог, Он дает человеку хорошее. Как прекрасно все то, что твое, то есть поется в песне, да, вы слышали сейчас. Твое — это значит, что есть природа, она кому принадлежит? Богу. Добрые друзья у тебя появились, ты всем людям заботилась, служила обо всех, и Бог тебе дал, какую награду дает, когда человек о людях заботится? Какую награду? Добрые друзья — это награда. Добрые друзья – это человеческая энергия или божественная? Божественная, потому что друг в беде не бросит. Вот когда у человека беда, человеку плохо, все, кто им наслаждался, они отворачиваются. А есть люди, которые не отворачиваются. Почему? Потому что через них действует божественная энергия. Бог вдохновляет этого человека быть с тобой. Он показывает, Бог вот этому человеку показывает твои божественные качества. А когда человек видит божественные качества, он никогда не будет страдать. Даже если у тебя плохой период, он все равно с тобой будет рад всегда быть. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Почему? Потому что ему так хорошо с тобой. Почему ему с тобой хорошо? Потому что Бог ему дал возможность видеть тебя как душу. Это награда для тебя, потому что когда тебе плохо, ты к другу идешь, и друг тебе дает силы жить. А откуда такие добрые друзья, верные друзья берутся? Как они возникают, когда человек очень много людям служит. Бог в результате дает награду и говорит: вот тебе вечный источник счастья. Это друг, который ты не к психологу надо идти, не к шаману какому-то там, вот, бабке-гадалке, а к другу надо идти, даже если он не специалист в этом вопросе. Зачем надо идти к другу? Потому что когда ты общаешься с другом, у тебя успокаивается сердце. А первая стадия победы над судьбой – спокойствие, над судьбой – спокойствие в сердце, а вторая стадия – знание. То есть человек, когда успокаивается в сердце, ему приходит правильный ответ. Вот ты какой северный олень. Происходит неожиданное открытие. Понимаете, открытие какое-то в жизни произошло. Вот оно что. Почему это происходит? Потому что ты побеседовал с другом. Мы с вами говорим о разных сферах влияния судьбы плохой. Когда она влияет на здоровье, нужно идти на природу и бегать, или ходить. Нужно вставать пораньше, оторваться от телевизора, идти на природу. Вот формула основная для победы над судьбой, если у тебя страдает характер, психика, здоровье, работоспособность. Значит, тебе нужна природа. А если ты чувствуешь, что у тебя нет семьи, нет работы, тебе плохо здесь жить в этом городе, тебе никто не любит, значит тогда тебе нужны друзья, тебе нужно служить людям, нужно добрые дела делать для того, чтобы Бог тебе дал друзей добрых, которые будут тебе помогать и побеждать твою судьбу. Там, где ты чувствуешь, что ты ничего не получится, добрые друзья изменят все. Они дадут тебе возможность победить судьбу. Поэтому мы должны понять, что когда плохая судьба действует, человеку что нужно? Ему нужна энергия для победы над судьбой. Есть особые виды энергии, которые побеждают судьбу. Например, злая судьба действует на здоровье. Энергией, побеждающей судьбу, является природа. А у вас вот такая вот природа здесь. Без преувеличения. Все люди едут в Сочи, они не знают, что здесь горы намного целебнее, чем там. Ну просто никто не знает, нет информации. Вот. А я приехал и увидел. Потом, когда у человека нет, допустим, возможности замуж выйти, родить детей, найти работу, ему не хватает добрых друзей. Через них идет энергия победы над судьбой. Они дают победу. Люди думают, где взять победу? Может, шаман какой-то нужен? Понимаете, допустим, лекции вы слушаете, это тоже добрые друзья. Есть старшие друзья, есть младшие, есть равные. С равными ты больше времени проводишь, со старшими меньше. И с младшими тоже меньше. Младшие — это когда люди тебе хорошо относятся. Допустим, у тебя есть на работе какой-то работник, он не уходит от тебя. Что бы ни происходило, всегда рядом с тобой. Это верный друг. Понимаете, может быть, ты с ним не сможешь обсудить все вопросы, но он тебе прикрывает твои какие-то трудные проблемы. А вот если равный друг, ты сможешь с ним поговорить уже, и можешь с ним посоветоваться, и сердце твое успокоится, и в результате ты побеждаешь судьбу. Это надо знать, дорогие мои друзья. Вы не знаете, что делать. Вот, допустим, я одинокая, что делать? Искать подружек хороших. Они тебе помогут, они тебе дадут силы. По хорошей подружке — это не те, которые говорят, все плохие вокруг. Хорошие подружки — это те, которые работают над собой, они молятся, развиваются как личности, потому что верный друг — это не тот только, который тебя успокаивает все время, а который дает тебе знания, помогает в жизни. Поэтому надо самому развиваться в знании, чтобы таких друзей иметь. Потому что лебеди с лебедями общаются, вороны с воронами. Понятно? Социальные проблемы. Редкие минуты откровений. Ты идешь, чуднишь иногда. Никогда не подвигла, зная, что есть верные друзья.
наш покровенный разговор.
Одна девушка очень слушала мои лекции, очень верно слушала все, понимала, пыталась следовать как надо всему. Я вам рассказываю крайние какие-то случаи. У нее была такая судьба, что я не видел, что она выйдет замуж. И когда я с ней встречался, я ей говорил, ну надо всем служить, заботиться обо всех, любить всех. Общаться, дружить с верными друзьями, то есть служить им, верным быть друзьям. И так постепенно ты победишь свою плохую судьбу и выйдешь за хорошего человека замуж. И когда я приезжал в ее город, она помогала мне там, ну, помогала в организации лекций. И она спрашивала, Олег Геннадьевич, насколько я победила судьбу? Я смотрел и видел, что там как бы... И говорил, уже лучше. Вот. И она продолжала работать над собой, развиваться. И это было несколько лет, длилось 4-5 лет подряд. И в один год я приехал к ней. Вот это смотрите, как бы победа над судьбой происходит. Я приехал к ней в город, и она мне ничего не спрашивает. Как она меня раньше только видит, сразу на сколько процентов я победил судьбу. Вот. Это она уже ничего не спрашивает меня. Я говорю, что, замуж вышла? Я сам уже спрашиваю, мне интересно. И она говорит, нет. Я говорю, а почему не спрашиваешь? Она говорит, а потому что я вот так счастлива в отношениях с подружками, в духовной жизни своей, во всем, что вокруг меня происходит, что мне уже особо и не надо замуж. Мне и так хорошо стало. Вы поняли или нет, о чем я говорю? Что когда человек имеет какое-то желание сильное в жизни, и он в результате служения людям это желание побеждает своей самодостаточностью, удовлетворенностью, желание никуда не прошло. Оно просто перестало беспокоить. И это значит, что оно будет беспокоить кого-то другого. А когда девушка стала самодостаточной, то мужикам капец просто наступает. Они просто начинают с ума сходить по этой девушке. Почему? Потому что она самодостаточно счастливая, царица. И они с ума сходят. И представляете, она нашла себе такого мужа, что уехала к нему жить в святое место. Это верный человек, понимаете? И я смотрю по судьбе, и не положено было. Это ей просто Бог дал этого человека как награду. Поэтому есть, понимаете, есть два варианта вообще в жизни. Один вариант это вот смотреть гороскоп, да? Смотреть вот как это. Я помню, я у своего старшего как бы спросил. Вот расскажи мне про хиромантию, вот эта линия на руках. Он говорит, то все очень просто, смотри. Вот у тебя линия судьбы показывает мне, а вот линия трамвая. Видишь, вот здесь они пересекаются. Это судьба. Он так посмеялся надо мной. Он намекнул мне на классику, да? Советскую классику. Вот. Но на самом деле не обязательно, что они пересекаются, линия судьбы, линия трамвая, понимаете? Не обязательно. Вот. Все зависит от того, как протекает жизнь. Следует знать, что в жизни есть просто вот эти вот циклы определенные. И если ты неправильно живешь, то какой-то плохой цикл может забрать у тебя жизнь или здоровье, искалечить тебя. Но если ты правильно живешь, то ты с ним справляешься. Ты можешь победить вот этот цикл. То есть есть циклическое влияние судьбы, а есть стабильное, понимаете? И вот эти циклические влияния, они предназначены для того, чтобы человек укреплялся, становился крепче. Но этой девушке... Я не видел, понимаете, все равно каждая девушка должна выйти замуж, но я не видел, что ее физических, психических сил достаточно, чтобы эту тяжелую судьбу победить. И запомните, в жизни человека существует две судьбы, не одна, а две, запомните это. И вторую судьбу ни один астролог вам не расскажет, потому что вторая судьба называется миссия, которую уготовил человеку Бог. Человек рождается уже с тем, что Господь на него рассчитывает. Есть какая-то определенная миссия. Не обязательно что-то там сильно большое делать. Не важно. Важно то, что ты делаешь то, что Богу нравится. И это есть миссия. И вот когда человек выполняет свою миссию, тогда приходит в жизнь милость. А что такое милость? Это сила, которая легко побеждает судьбу. И вот в ее жизнь пришла милость. Она служила Богу, и Бог ей дал мужа. И когда Бог дает мужа, это, поверьте мне, намного лучше, чем судьба дает мужа. Это уже другие энергии совсем, другие отношения, более возвышенные, чистые, светлые. Поэтому никогда не падай духом, зная, что есть верные друзья. Вспомни их, и ад вдруг станет раем. Боль уйдет, как талая вода. Это называется милость. Ты служил людям все время, заботился о них. Бог тебе дал верных друзей. Ты пришел к ним посоветоваться, и у тебя и все прошло внутри. Первая стадия победы над судьбой сразу, резко происходит. Потом дальше ты получаешь знания, что делать. Может быть, они тебе не расскажут, но так как у тебя в сердце возникло спокойствие, ты еще немножко сам помолишься, добрые дела поделаешь, и оп, и понятно, что теперь делать. Все стало понятно, разобрался человек. Но если грустить, печалиться, депрессировать, то дальше... Только хуже и хуже. Лучше не будет, потому что это неправильный путь жизни. Правильный путь жизни – это принять свой крест. Понимаете? Принять. Но для того, чтобы его принять, для этого нужно учиться быть сильным во всех аспектах. Самый первый аспект жизни – это физический. Вот, допустим, вы в депрессии находитесь, в стрессе. Первое, что надо делать? Надо искать помощи у матери природы. Надо идти, идти, идти. У меня в жизни была ситуация, когда я не мог победить судьбу. И у меня начался стресс, то есть тяжелое внутреннее состояние. Я не чувствовал, что я смогу справиться с ситуацией. И у меня терялись силы. Я начал чувствовать, что я не могу есть, спать уже. То есть меня напрягло сильно. И я молился, но судьба не побеждалась. Я чувствую, что скоро у меня уже сил не останется. И я интуитивно, не понимая глубоко эту тему, это было много лет назад, я пошел в лес. Начал гулять по лесу, и постепенно у меня начались восстанавливать силы. Каждый день я ходил просто по лесу, гулял. И у меня начали восстанавливаться силы. То есть первая помощь – это мать природа, понимаете? К маме надо бежать сначала, сразу, если что-то не так. Мать природа у нас самая главная мать, она нам дает жизни. Вот. Потом дальше добрые друзья уже, когда силы есть, можно дальше с ними. Но если ты природе не обращаешься за помощью, у тебя просто сил не будет жить, понимаете? Это очень важно знать. И очень важно идти туда, на природу, где какую ты понимаешь. Вот ты понимаешь горы, чувствуешь горы, иди к горам. Если ты лес понимаешь, значит в лес иди. Если поле тебе нравится, или луг, допустим, туда иди. И это часто это зависит от того, где ты родился, где ты вырос. Вот та природа, которую ты с детства чувствовал, та тебе и нравится.
Yeah.
почему ничем не беспокоясь? Беспокоит же что-то. Почему он поехал на дальнюю станцию? Потому что что-то беспокоит. А почему он там не беспокоится? Потому что есть любовь к природе. Когда любовь побеждает судьбу. Запомните, вы пошли в горы, любите горы. Сразу судьба, до свидания, плохая, потому что любовь побеждает, любовь к природе побеждает судьбу. А судьба состоит из этих энергий. Допустим, энергии воли не хватает в горы, энергии радости не хватает в солнце, энергии спокойствия не хватает, беспокоишься, земля, энергии отношений, доброты не хватает, вода, чувства нет, перспективы, замкнутый круг, пространство, иди смотри на небо и так далее. Понимаете? Но с любовью найди там, где ты любишь. И сразу беспокойство, до свидания. Ничем не беспокоясь, когда любовь начинает идти, судьбу побеждают две энергии, любовь и сила. Любовь пошла, все растворяется, плохая судьба, легче становится. Любовь идет от природы. Природа наполнена любовью.
Мама, стариковой синей тишине брали поля,
почему вот именно туда? Почему его туда потянуло?
Запахнет медом, живой воды попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом, и Василики, и я.
Мы потому что отсюда родом. Когда человек чувствует, он привык с детства к какой-то природе, то он даже может просто мысленно обратиться к ней. Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Здесь родитель забытый давно, наш родительский дом. То есть опять то же самое. Человек идет туда, где он понимает природу, где он не сильно ее чувствует. И она его спасает, дает ему силы. Потом дальше к добрым друзьям, потом дальше в храм. Потому что есть разные варианты влияния судьбы злой. Если тебе не хватает сил работать, концентрации внимания, эмоциональность, раздражительность, тогда природа. Если тебе не хватает возможностей в жизни, тогда люди. А если тебе не хватает, у тебя препятствия какие-то в жизни, тюрьма, болезнь тяжелая, тогда Бог. Больше никто не поможет. Препятствие какое-то, человека сажают в тюрьму. Молитва нужна. Освобождает молитва от проблем. Как освобождает? Три стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие. Уже легче, например, даже если ты успокоился, тебе даже в тюрьме нормально. Вот ты, допустим, успокоился, и все уже не так, проблема не такая. Вот. Вторая стадия – влияние между мной и тобою. Вот, допустим, ты успокоился, дальше переходишь в молитве на вторую стадию. С тобой следователь беседует, а ты хороший человек. Почему? Потому что ты победил судьбу на второй стадии. Ты с ним разговариваешь, он чувствует, что человек не виноват. Меня, допустим, оклеветали, ну, завидно людям, известно, когда человек. Пришли ко мне разбираться. Я разговариваю с ними, они смотрят на меня и говорят, так ты ни в чем не виноват, это они во всем виноваты. Давай мы их засудим, которые тебя как бы пишут. Я говорю, не надо, пусть живут. Зачем? Бог их сам с ними разберется. Зачем я буду им портить жизнь? Они перестали, ушли как бы, не стали больше. И сколько они тебе не писали, все, уже дальше никто не ходил, потому что все понимают, что происходит. Понимаете, просто поговорили один разговор, никаких разборок, просто один разговор и все. Почему? Потому что все понятно по человеку. Вот человек, когда чует, все понятно. Как вот, допустим, собака, он чувствует преступника, так человек чувствует тоже. Понимаете? Это означает победу над судьбой. Ты победил судьбу, тебя никто не будет трогать, ты хороший человек, зачем хороших людей трогать? Все настроены на то, чтобы наказывать, если положено наказывать человека. Очень важно также понять, что победа над судьбой означает определенный вид храбрости, внутренней смелости. Вот, допустим, энергия ветра, она может вызвать простуду, а может дать силы победить болезнь. Понимаете? Нет? Ну, допустим, если ты на ветре, на сильном бежишь и настроен на победу, то эта энергия ветра будет побеждать простуду, вместо того, чтобы ее вызывать. Я это проэкспериментировал, я вам рассказывал, да, вчера. В Калининграде бегал на сильном ветру, на холоде, и вот этот ветер победил болезни. То есть эта энергия ветра, она пошла на уничтожение вируса, а не на то, чтобы... Но для этого нужно было пересилить себя. Должен был не бояться ветра, а любить его. Это было трудно, потому что ветер был тяжелый. Чем тяжелее энергия, тем тяжелее на нее настроиться. Но если ты все-таки это сделал, то она становится силой, побеждающей уже твою судьбу. Понимаете? Или закаливание, ледяная вода, допустим. Человек настроился на ледяную воду, это сила, побеждаешь судьбу. Я, допустим, к вам в баню сюда пришел вчера, вот, а вода ледяная, в нее невозможно зайти, в бассейне там, в бане. И я зашел с третьего раза, то есть я первый раз ноги погрузил, а там ноги сводит просто, настолько ледяная вода. Я думаю, ну это понятно, горцы как бы, тут все такие мощные... В ледяной воде обливается. Ни в одном бассейне такую воду не видел, такую холодную, как здесь. Ледяная просто вода. И я с третьего раза залез туда. Но когда залез, я принял воду эту. Я там посидел минут 10. И все, у меня просто такая сила пошла внутри. Я потом пошел попарился еще, потом опять в эту воду. И все. Ну то есть энергии очень много. Можно лекции читать, то есть самолет до свидания сразу. Вибрация самолета уничтожается водой, особенно если она холодная, и также парной. Вот ты попарился, полежал в этом влажном пару, в воде посидел, и вибрация самолет до свидания. То есть вот эта энергия, слабость вся до свидания. Это означает правильное настроение, смелая позиция внутренняя, понимаете? Смелая позиция по отношению к стихиям дает силу от этих стихий. Вот, допустим, у меня по гороскопу и по судьбе очень тяжело переносить солнце. Поэтому, видите, у меня вот эти вот софиты, они глаза раздражают, из-за этого глаза больные. Также солнце тоже. Я проэкспериментировал. Когда я читал лекции в Израиле, было 40 градусов жары. Я искупался в море. И вот на этом пекле прямо в 10 утра побежал 16 километров свои. В какой-то момент я радовался солнцу, хотя оно меня реально перегружало. У меня тяжелела голова, мне напрягалось все внутри, жарко становилось. Я бежал. Мне было интересно проэкспериментировать. У меня достаточно крепкий, закаленный организм, я такой экспериментатор. Я бежал, и в какой-то момент раз, и солнце стало нектаром. То есть оно проходит через меня и не нагревает меня. Я чувствую, что оно мне дает силы. Но потом, после этого я побежал, когда закончил бег, я почувствовал сильный перегрев, потому что я аскезу перестал совершать, и я сразу в воду, и как будто там, знаете, в это, кипяток, да, чайник горячий, в это, в холодную воду, такое из меня, я постоял минут 20 в воде, и все, и вышел нормально вообще. Я пробил вот эти каналы, после этого у меня все лето, в Краснодарском крае тоже живу, там жарко летом, я в подвал зарываюсь. У меня все лето было без перегрева. Почему? Потому что я пробил вот эту энергию жара, победил ее внутри себя с помощью аскезы. Но это не означает, что вы так же должны делать. Каждый должен тренировать в себе способность побеждать. Но надо знать, что эти энергии, которые мы боимся в природе, они предназначены для победы над судьбой. Победа над судьбой означает не бойся. Стихии надо любить. Не бойся. Люби стихии. И тогда у тебя появятся силы побеждать судьбу. Видите, уже будь готов дальше. То есть у тебя уже есть силы. Ты как бы принимаешь природу. Не только ветер, также и солнце, да, надо принимать. Обжигай! Видите, солнце обжигает золотыми лучами, ветер гладит нам кожу, освежает нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Ну, то есть это знание мы должны получить в свое сердце, понимаете? Мы ничего не хотим, мы не хотим ветра. Закройте окно, пожалуйста, что-то мне холодно. Хватай ветер, что ты боишься? Иначе, в общем, я всегда так говорю, надо ходить. Если не будете ходить, будете ходить по себе, под себя. Потому что это вопрос времени только, понимаете? Ну, то есть, или ходи, или будешь ходить под себя. Вот, а что касается постижения природы, вот этой энергии природы и стадии, вот эти победы над крестом, то все есть в песнях же. Смотрите, сначала идет мать природа, потом человек принимает судьбу после этого, а потом он становится мудрым. Изучим эту тему, да? Сначала мы принимаем природу, наполняемся ей, потом дальше мы побеждаем события уже в жизни, тоже принимая их. То есть принимать события можно, когда ты наполнен энергией природы. У тебя есть силы. Да? Есть силы, делай добрые дела. Служи всем, заботься. Общайся с друзьями. Открывай им сердце. И это будет очищать твое сердце от плохой судьбы. Но сначала природа. Это знание, надо просто это понять. Понять знания, настроиться определенным образом. Мы все зашоренные, мы не видим гор. Вот вы здесь живете, видите гор? Нет. Да? О, да, Олег Геннадьевич, сразу видно. Вот, нет, Олег Геннадьевич, надо учиться видеть. Энергия будет горная. Вот откуда эта музыка? Это от гор. Активный человек, настоящий джиги. Вот. Откуда это от гор идет? Сила, храбрость. Есть про горцев такая история. Это не в этой стране, в другой стране. Такая история. Войну горцев собрали, ну как бы, десантниками, чтобы выбросить десант. И им сказал этот... Это реальная история. Им сказал старший, говорит, надо будет прыгать с самолета, вот, и в тылу врага. И они спрашивают, с какой высоты? 500 метров. Кто добровольцы? Все такие вот, вот там отряд такие, все выходят как бы добровольцы. Вот. И такой один такой задает вопрос, говорит, а можно пониже? Он говорит, ну как пониже, парашют не раскроется. А, это с парашютом прыгать. Тогда нормально. 500 метров все добровольцы. Вопросов нет. Храбрые люди. Это реальная история. Они готовы были даже с 500 метров без парашюта. Нет проблем. Вот. Сильные люди. Почему так горы действуют? Они делают человека храбрым, сильным. Это же что, сказки что ли? Это так и действует. Но у вас горы вот здесь, они дают мудрость. А там 100 километров отсюда уже дают вот эту храбрость, такую удаль. По-разному действуют горы совершенно. И то, и другое хорошо. Итак, природу сначала принимаем.
У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь и снег в любое время года надо принимать.
Принял природу, дальше пошел, глубже уже идешь. Победа над судьбой уже пошла. Принял судьбу, дальше начинаешь принимать жизнь саму, мудрость получаешь. Что такое жизнь? Осознаешь? Вечность уже. Такие процессы принятия. Кто такой мудрец? Это способный принимать человек. Не страдает, не мучается, не печалится, не ждет, а принимает. И тогда спокойно в сердце становится. Если человек готов принять уход из жизни, принять смерть, он реально как бы согласен со всем, то Бог не скрывает дату смерти. Это скрывание происходит из-за страха только. Мы боимся просто это принять и все. Смерть – это смерть только тела. Кто принимает дату своего ухода? Тот человек, который чувствует будущее. Если он чувствует, что дальше рай или духовная жизнь, он чувствует счастье в будущем, то он не боится смерти. Человек боится, потому что он еще не доделал свои дела, у него есть объем работы. Если человек уже свою жизнь выполнил, свою миссию в большей степени и получил награду от Бога, он уже не боится смерти, потому что он чувствует будущее. Будущее человек не чувствует, потому что он порабощен настоящим. Как почувствовать будущее? Для этого надо принять настоящее, справиться с ним, очистить свое сердце от настоящего, и Бог даст возможность видеть будущее. Ты сначала с настоящим разберись. Но человек не может даже видеть настоящее, если он не разобрался с прошлым. Если он прошлым живет, то тогда он уже все, не жилец. Есть невежественные люди, они живут прошлым. Есть страстные люди, они мечтают о будущем, не принимают настоящего. А есть благостные люди, они принимают настоящее. А есть духовные люди, которые победили настоящее. Это значит, что Бог им показывает будущее уже. Нужно все принимать. Нужно разбираться. Но если человека, на человека навалилась судьба, а он не хочет ее побеждать, тогда он попадает в стресс. И есть разные способы жить в стрессе. Одни люди живут в стрессе и мучаются, просто страдают. Другие люди делают еще хуже. Они находятся в стрессе, но страдать не хотят. И для этого существует что у нас? Чтобы жить в стрессе и не страдать, что у нас существует? Водка, какие дела. И это еще хуже, дорогие мои друзья. Потому что человек вроде бы счастлив, вроде бы балдеет, а он дальше разрушает свою жизнь. То есть его... То есть вот эта энергия злой судьбы, она же действует внутри, а человек этого не видит. Он просто закрывает глаза на то, что происходит. Это сравнивается с тем, что когда в Индии есть такая притча, там есть такие как бы парханы, это такие как бы пустыня, в которой холмики такие, на них растут какие-то там кустарники, там все. И между этими холмиками водятся страусы, такие птички большие, с толстой попой. Хорошо бегают, вот, летают плохо. Вот, и там же водятся тигры, и тигры любят страусов. Ну, у них своя любовь там к ним. А страусы тигров не любят. И когда страус видит тигра, он бежит от него, пока может. А когда не может, он голову в песок взрывает и таким образом спасается от тигра. Тигра же не видно. Но тигру не нужна голова страуса, ему нужно другое место, понимаете? Помягче и повкуснее. Вот, поэтому то место другое остается снаружи. Поэтому вопрос не решен. Поэтому вот это надо очень хорошо понять. Когда человек выпивает, он не решает уже вопрос. Судьба его все равно хватает за одно место. Хоть ему кажется, что он в хорошем ситуации оказался в жизни. Но только на время. Потому что спиртное все больше и больше вызывает деградацию человека. Если женщина думает, почему мне так не повезло, мне достался муж, который пьет, а разницы никакой нет, потому что женщина – это лучшая половина человечества, и женщине Бог не показывает ее грехи. Когда женщина в депрессии находится, в отчаянии, это значит, что она ничем не лучше пьяницы, потому что есть женский вид невежества – это депрессия, отчаяние, есть мужской – это пьянство. Все. Когда женщина начинает побеждать судьбу, молиться Богу, то муж тоже постепенно меняется, потому что почему ей достался такой муж? Потому что это ее судьба. Одна женщина меня спросила: Олег Геннадьевич, вы можете мне показать мою судьбу? Я говорю, могу, показывайте. Я говорю, вспоминайте своего мужа, своих детей, родственников, начальника. Вот это и есть все ваша судьба. Ну, то есть Бог что нам показывает в жизни? Только нашу судьбу, больше Он нам ничего не показывает. Поэтому не надо никого обвинять. Если вы обвинили, вы уже в своей судьбе виноватым кого-то другого считаете. Это значит, что вам ничего не надо делать, и значит, вы никогда ее не победите. Чтобы судьбу победить, ее надо вернуть назад. Не муж пьяница виноват, а моя судьба виновата. Это первая стадия приближения к победе над судьбой. Не еще не победа, а приближение. Потом человек молится, уже думает, не моя судьба виновата, а я виновата. А потом он еще молится и думает, никто не виноват, надо просто работать, а не печалиться, сидеть. Ну то есть я и виновата, но это не важно. Важно то, что надо не беспокоиться о судьбе, а надо с ней что-то делать. Вот допустим, у вас день рождения прошел, и на кухне кавардак. Все, грязь там, все ушли, никто не помог. Вы утром просыпаетесь, смотрите, там грязь. И первая мысль, все виноваты, у меня день рождения, никто не помог мыть посуду. Ну и ходи так несчастно весь день. Второй вариант, не все виноваты, а моя судьба так действует. И надо принимать судьбу, мыть посуду, радостно принимать судьбу. А не хочется, а надо. И третий вариант, просто никто не виноват, и как бы... И это не моя судьба, просто надо мыть посуду. Ля-ля-тра-ля. И все. Если нет сил, иди на природу, зарядку сделай. Или позвони подружке, и она тебе скажет, моя хорошая, я сейчас приеду, тебе помогу. И вы даже не дождетесь, и помоете всю кухню. Потому что вы вдохновились. Вы чувствуете поддержку, да, от подружки. И пошла мыть. Допустим, как бы у меня жена, ей тяжело мыть кухню, потому что она такая чистюля, она каждую тарелку моет по полчаса. И она, когда видит эту кухню, у нее все трясется внутри из-за этого. Объем работы как бы большой из-за того, что слишком аккуратная. Ну и я как бы всегда готов помочь. Я прихожу, начинаю мыть посуду, и она вдохновляется, тоже говорит, иди отсюда, все. Ну как бы, она, видите, она говорит, помоги мне, я пошел мыть посуду. Я говорю, а что ты не хочешь, чтобы я помог? Она говорит, все равно же за тобой перемывать. Че толку-то? Ну видите, но я и помог, я вдохновил ее, как бы я пошел мыть посуду, и все, и она сразу пошла и победила судьбу. Понятно? То есть друзья нужны для поддержки просто, чтобы энергетически поддержать. Итак, что является вообще не вариантом для человека? Не вариантом является засунуть голову в песок. Понимаете, это не вариант жить вообще. Но если ваши близкие так себя ведут, не надо думать, что это они вам испортили жизни. Это тоже не вариант. Надо принять эту судьбу и начать думать о Боге, молиться, потому что это непреодолимая судьба. Пьянство – непреодолимая судьба. Нужно молиться Богу, ходить на природу, общаться с друзьями, и постепенно в сердце появится у вас спокойствие по поводу пьяницы. Потом вы будете легко с ним общаться, он вас не будет перегружать, это вторая стадия победы над судьбой. И в это время он начнет раскаиваться уже потихоньку, когда вы по-доброму с ним будете общаться. «Пинчужечка ты мой, дорогой, ну заходи, снимай штанишки-то, снимай, давай же, мокренькие». Вот, описался, вот. Ну, по-доброму относиться, по-доброму. «Ложись спать, мой хороший». Вот, и он проснется, говорит: «Я дурак, ты умная». Ну ладно, если вы думаете, что я сочиняю, расскажу вам историю. Я люблю истории, которые вообще не вписываются в голову. У меня много разных историй, даже здесь многие люди, вот, кто из вас молился и муж перестал пить, поднимите руку. Ну, пожалуйста, везде есть такие люди. Сколько времени понадобилось? Год всего. Он только начал пить, она быстро его как бы замочила. Богатырская наша сила. Отлично. Он только начал и сразу закончил. Он из леса вышел и сразу снова зашел. Да? Отлично. Ну, год, потому что только начал. А если не только начал, то где-то 5, 6, 7 лет обычно такие цифры называют. Сражалась, и все, и сделала из мужика нормально. Живи счастливо. Вынь золото из грязи, да помой. И живи счастливо, он будет благодарен тебе всю жизнь. Все. Что значит «исчезают в полночь»? Это полночь означает плохой период жизни. Вот человек, допустим, не хочет побеждать судьбу по мелочам. Как это действует? Есть разные виды злых духов. Например, есть такие веселящие злые духи. Духи всегда действуют через какие-то предметы. Вот, допустим, человек берет спиртное, пьет, он вступает в контакт со злым духом, который берет его волю, силу воли, забирает у него и дает ему взамен счастье. Ну, то есть человек начинает наслаждаться, он испытывает счастье, ему хорошо, но у него теряется способность делать себя счастливым самостоятельно. Теперь уже, ну не полностью теряется, а в какой-то степени, теперь ему уже тяжелее самому себя сделать счастливым. Для того, чтобы было счастье, ему нужно опять воспользоваться помощью этого злого духа. И так постепенно ситуация усугубляется. Что такое крылья исчезают в полночь? Это когда плохой период наступает, и счастье совсем, ну как бы энергия счастья у нас в сердце, какое-то счастье, какое-то количество счастья всегда бывает. Когда плохой период наступает, счастья нет в сердце. Человек даже спать не может, потому что нет счастья. Без счастья невозможно заснуть. Для того, чтобы заснуть, надо чуть-чуть счастья, чтобы о чем-то хорошем вспомнить. И сразу раз заснул. Если счастья нет, значит не заснешь даже. И когда плохой период наступает, так сильно не хватает счастья, что человек пьет, и все не хватает. Так выпил чуть-чуть, и нормально. А так пьешь, и не хватает. Это называется запой уже. Запой, когда пошел, ты что, побеждаешь судьбу? Нет. Если ты не побеждаешь плохой период, вот тебя скосило сильно вниз, ты это оттуда уже не выйдешь. То есть, что такое плохой период? Это то, что надо с чем-то справляться с этим. Это не то, что ты попил, потом прошел плохой период, и ты раз, опять нормально живешь. Так не будет. Ты должен с этим что-то сделать. Вот этот вот пласт, этот камешек у тебя так и остался в сердце. Потом следующий. Когда накопится много, то ты потеряешь эту жизнь. Потому что там столько уже от боли ты пищишь уже, у тебя нет сил терпеть. Ты протрезвел, а дальше жизнь же надо жить. А ты уже не можешь, потому что ты не побеждаешь судьбу, а все время копишь. Вот это и есть пьянство. И это ничего страшного на самом деле. Почему люди пьют? Потому что они не умеют отдыхать. А почему они не умеют отдыхать? Потому что неправильный образ жизни. Если человек выпивает, ну, надо водить его на природу начать. Был такой Довженко, нарколог. Он всех вылечивал от алкоголизма. У него была такая колония, в которую люди приезжали по доброй воле. И там он с ними работал вместе, общался, дружил с ними. Он с ними дружил со всеми. У них было правило говорить об чем угодно, кроме вот о пьянстве там. Они дружили, работали много все вместе. Делали по пользу какую-то, приносили, общались. И люди за несколько месяцев полностью навсегда бросали пьянство. Потому что человек, когда выпивает, есть несколько глубоких кардинальных причин. Первая причина – переключатель сломался. Человек работает, как ишак, устает, домой приходит, а что делать не знает. Телевизор уже не помогает, телевизор никогда не помогает. Дальше, наедаться тоже не помогает, кофе не помогает, сигареты уже не помогают. Что делать? Надо включать какие-то другие, да, расслабители посильнее. И человек начинает выпивать, потому что он сам себя не может расслаблять, снимать напряжение не может. Напряжение у мужчин снимается спортом. Если человек спортом занимается, уже все, пьянство, до свидания. Мужчина побеждает судьбу через движение, женщина через творчество. Движение тоже надо и женщине, только женщина, допустим, женщина говорит: Олег Геннадьевич, мне не нравится просто бежать как робот, вот можно как-нибудь с музыкой там бегать? Ну, женщина, потому что ей нравится творчество, вот она бежит, если одной ногой бежит, другой зачеркивает. Как вот так пишет, другой зачеркивает. Это тоже интереснее бежать. А просто так, неинтересно. Надо по-женски вот так. По-женски бежать. Чтобы красиво было. Вот. И с музыкой. Ну, это тогда классно. Вот у меня жена, она творчеством занималась с детства. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Поэтому, как женщина, она очень развитая. У нее очень женские энергии, очень активно действует, поэтому она и танцует, и поет. Вот сейчас она сделала альбом, у нас в духовной традиции, она свет с древней культуры идет. У вас, мне сказали, тоже здесь вот это такая же культура, из этой же ваша вера, вот древняя, она тоже имеет такие же корни, вот, тоже из этой вот оперы. Вот, и она поет вот эти вот древние молитвы, прославляющие Бога. Вот она альбом такой пишет. И всем очень нравится, когда я включаю. Включить? Он еще пока не написан. Она доделывает. Когда сделает, то можно будет скачать и послушать. Вот тоже человек вот так вот проявляет себя. Творческая энергия – это женская энергия. Женщина через любовь, через творчество, она служит Богу и развивается как личность, побеждает судьбу через любовь. Мужчина через силу в основном побеждает судьбу, женщина через любовь.
Yashoda Nanda Nabrajacharya.
Красиво? Это древняя молитва, прославляющая Бога такая. Ну вот она так вот побеждает судьбу по-женски. С помощью вот этого пения для Бога, танцев. Тоже она изучает танцы древние, Одисси. Это церковный храм, танцы такие древние, которые танцевали женщины для Бога. И вот она научилась этим танцам, одна женщина ездила прямо в Индию, там жила и училась этим танцам. Потом при посольстве в Москве она обучала этим танцам. И моя жена ходила к ней много лет, училась, и сейчас тоже обучает. Ну, то есть, вот, это женская тема. Вот так вот, танцы, пение, вот такое вот, для Бога служить своей любовью, своей энергией любви. И так вот женщины побеждают судьбу, это их природа вот этим заниматься. Если вы хотите, чтобы девочка у вас была успешной, нужно отдавать творчество ее, ну что-то связанное с пением, танцами, движением. И тогда женщина раскрывается как личность, ей легко жить, потому что ее женские энергии активно функционируют. Они связаны с творчеством, с отношением с людьми, женские энергии. А мужские связаны с победой, с преодолением трудностей. Меня отец отдал в самбо, секцию самбо, я занимался самбо с детства. И вот там меня научили, как бы, родину любить. Ну, то есть, это, ну, это было в Тольятти, и там такая секция была, готовила чемпионов России, мира. Ну, то есть, такая, как бы, гоняли, как сидр и кос. И я в спортлагерь каждое лето, там, на несколько месяцев ездил. Там броски на песке прямо отрабатывали, то есть, никаких матов, прямо об землю тебя щелкали. И вот так вот мальчикам хорошо вот так развиваться, закаливались в холодную воду, купались, рано утром вставали, и все, очень строгий режим такой дня, постоянно в тренировках. Вот такая жизнь, она закаливает, делает мужчину волевым, сильным. А женщине нужна творческая деятельность, так она побеждает судьбу. Если человек не настроен правильно жить, то он не может победить судьбу, он постоянно он живет в мечте. Есть три способа жить. Первый способ жить – это радоваться поступкам. Надо учиться заставлять себя что-то делать. Есть женские поступки, они связаны с отношениями. Вот, допустим, женщине, чтобы заставить себя, допустим, рано вставать, нужно позвонить подружке и сказать, что-то я не могу рано вставать. Она говорит, ну давай вместе завтра встанем пораньше. И ты говоришь, ну давай. И ты уже не можешь не встать, потому что совесть включается. Женщина через совесть, через взаимоотношения, волевой фактор у женщин включается. Вот, допустим, если вы подружке пообещали, кто из вас не встанет рано, поднимите руку, женщина. Не встанете, даже если подружке пообещали? А? Могу. Это она, понимаете, это она мне жалуется. А на самом деле встанет. Но если мужчина, допустим, мужчина, давай завтра пораньше встанем, один другому звонит. Давай. И оба просыпают. Почему? Потому что мужчина не включается через вот эти энергию дружбы, доброты. Мужчина включается через вызов. Допустим, если мужчина своему другу звонит и говорит, я завтра пораньше встану. Тот говорит, ну и что? Чего ты мне звонишь? Вот. Он говорит, ну как, что сказать тебе, что я пораньше встану? Ну на что ты намекаешь? Ну я намекаю на то, что ты не встанешь. И кладет трубку. И тот не встает, а потом через некоторое время тот говорит, я вот каждый день пораньше встаю, и мне так классно. И тот тоже начинает потом вставать. Почему? Потому что мужчин соревнование работает, им нравится соревноваться, а женщина не соревнование работает, а любовь. Когда поддерживает кто-то женщину, она тоже пораньше начинает вставать и побеждает таким образом свою судьбу. Потому что победа над судьбой еще, для победы над судьбой нужно в гармонии жить со вселенским ритмом. Что это значит? Это значит, что есть силы, которые помогают побеждать судьбу. Какие это силы? Это сила Солнца, например. Вот в силе Солнца, в Солнце есть энергия, побеждающая судьбу. Но для того, чтобы ей воспользоваться, надо встать в тот момент, когда Солнце восходит. Потому что иначе ты опоздаешь. Оно тебя обгонит. И когда ты встаешь в ногу с солнцем, в ногу с временем, тогда у тебя весь день бодр пройдет, радостно, счастливо. Понимаете, если, потому что солнце дает человеку жизнерадостность или силы жить, а луна дает человеку отдых, если ты вовремя спать ложишься. Вот человек, когда вовремя ложится спать вечером пораньше, то он высыпается хорошо, потому что сон – это энергия луны. Луна дает сон человеку, а солнце дает бодрость, дает силу. Если человек ночью бодрствует, он против времени идет. Луна ему дает сон, а он сопротивляется ей, в результате изматывает себя. Или ночью спит. Он пытается спать, а солнце его поднимает. И он мучается. Почему? Потому что не вовремя все делает. Пища переварится лучше всего в обед, 12 часов дня, потому что солнце своей тонкой энергией, есть грубая энергия, солнечный свет, да, а есть тонкая энергия солнца, которая переваривает пищу. И в 12 часов больше всего пища переварится, если человек в обед сильно хорошо поел, у него все само переварится, а если он в 3 часа поел, уже солнце ушло уже тяжелее, оно уже садится, тяжелее переваривает все. Понимаете? А если на ночь поел, вообще капец, уже солнца нет, нечему переваривать пищу. Надо понять, как это все работает. Вот, допустим, хотите наладить отношения с мужем, разговаривайте с ним вечером, потому что вечер – это энергия любви, луна включает энергию любви. Вот хорошо же, когда тебе помогает что-то делать, да? Вот, допустим, если ты плывешь, идешь по эскалатору, да, ты быстрее идешь, чем все остальные. Почему? Потому что эскалатор тебя ведет. Точно так же, когда ты вместе с Луной общаешься, то есть Луна тебе помогает, Луна помогает строить отношения. Это энергия отношений, она дает какие отношения? Любви. Понимаете, Луна помогает. Поэтому не утром, когда солнце, пам-парам-пам-пам-пам, это утренняя энергия, солнечная. А ты, моя дорогая, надо говорить вечером, когда Луна действует, это энергия любви, солнце это энергия бодрости, побед над судьбой, труда, жизнерадостности. Понимаете? Молиться поэтому надо с утра, а вечером надо общаться с родственниками. И так ты побеждаешь судьбу, потому что ты помогаешь, используешь помощь энергии различной. Есть еще энергии планет Солнечной системы. Они распределены по дням недели, эти энергии. Это тайное знание. Например, энергия Марса или энергия волевых усилий действует во вторник. Энергия взаимоотношений или дружбы, Меркурия энергия, в среду действует. Энергия веры, энтузиазма, победы над судьбой, веры, энтузиазма, изучение знаний действует в четверг. Энергия счастья и наслаждения в жизни действует в пятницу. Энергия преодоления трудностей в жизни, тяжелых периодов, испытаний, болезней действует в субботу, а энергия жизнерадостности и самоутверждения, вот, силы внутренней действует в воскресенье. Поэтому, когда человек постится по этим дням недели, он усиливает эти энергии. Допустим, у тебя нет отношений в семье, в понедельник постись. Нет сил преодолевать трудности во вторник. Если тебе тяжело общаться с людьми, или заикание, допустим, еще что-то, общайся, или бизнес не идет, допустим, ты торгуешь. Это тоже в среду тогда. А если у тебя не хватает духовной силы, допустим, вредных привычек не можешь бросить, четверг постись тогда. А если у тебя счастья в жизни не хватает, пятницу. А если ты чувствуешь, что у тебя непреодолимые трудности в жизни, тогда в субботу. А если у тебя не хватает чувства собственного достоинства, ты всегда тогда в воскресенье постись. Олег Геннадьевич, у меня всего не хватает. Ну тогда постись постоянно. Это меня так спрашивают. Это ж я шучу. Однодневный пост раз в неделю, да, мы говорили. Больше нельзя, иначе истощение произойдет. Вы сейчас лекции наслушаетесь, все. Ложусь поздно, встаю рано. То есть спать тоже нужно, иначе ты не победишь судьбу. Если человек не живет правильно, режим дня не соблюдает, то у него теряется возможность жить в настоящем времени. Потому что силы энергии настоящего времени идут от планет, от Солнца и Луны. Они создают ритм жизни нашей, Солнце и Луна. Поэтому режим дня нужно соблюдать для того, чтобы были силы побеждать судьбу. Тому, кто рано встает, Бог дает. Тому, кто вечером общается с близкими, налаживаются отношения. С друзьями тоже по вечерам надо общаться. Если ты хочешь, чтобы друзья были и близкие, тогда с ними выделяй вечернее время. Не на кабельное телевидение, вернее кабельное, а на друзей вечером. И не сиди, не смотри этот ящик. Он тебе не поможет на отношения наладить. Смотри на жену. Хоть это аскеза, с близкими общаться, это аскеза, но надо эту аскезу совершать вечером. Потому что вечером светит луна и помогает, энергия любви движется по вечерам. Действие Луны идет. И дети еще. Откуда это берется? Друзей и доброты. Доброта – это энергия Луны. Друзья тоже возникают в результате правильного общения. Встречаться надо вечером с друзьями. И без этого. А просто добрые беседы вести. Надо любовью поить друзей, а не алкоголем. Понимаете, любовью надо, по-доброму относиться, заботиться, приготовить что-то хорошее, вкусненькое, пообщаться. Понятно? И доброты. Доброта тоже вечерняя энергия. А радость, смелость, способность побеждать судьбу – это утренняя энергия. Вечерняя энергия – расслабление, любовь. А утренняя энергия – это победа над судьбой. Это утренняя энергия. Человек постепенно привыкает так жить, ему не трудно жить правильно. Он чувствует, есть положительные привычки, есть отрицательные. Когда человек привыкает верить, что все будет хорошо, побеждать судьбу, эта привычка, она формируется также энергией природы, например, энергией свежего воздуха, ветра, энергией гор. Когда человек в этом во всем живет, он привыкает побеждать судьбу, то ему легко дается все в жизни, что с ним происходит. Потому что есть преддействие, а есть действие. Допустим, когда вы уже дождались, что, допустим, вас с работы выгоняют, или муж уходит там, или геморрой вылез уже, вот, то уже поздно. Хоть его засовывай назад, хоть не засовывай. От этого ничего не меняется, потому что ты как бы уже опоздал. Нужно что-то делать раньше. И надо вот эту привычку правильного жить сформировать, понимаете, в своем сердце. Thank you. если человек привык уже так жить, он чувствует победу над судьбой, тогда радость великая в его сердце просыпается, и мудрость, и он знает уже эту мудрость, что если ты привык бороться, то ты всегда побеждаешь. Если ты не сдаешься, то всегда получаешь то, что тебе нужно в жизни. Понимаете, потому что судьба — это всего лишь объем работы. И никогда не общайся с людьми, которые тебя гасят. Вот, допустим, пришел к какому-то психологу, и он говорит: ну, у тебя такая, да, все как бы, возьми у него деньги назад. Если ты восточный человек, то сделай ему массаж лица, потому что он тебе испортил жизнь чуть-чуть. Зачем такие говорить слова плохие? Вот. Помоги ему. Он не разбирается в этих вопросах, а консультацию дает. Помассируй ему немножко, как бы, лицо. И иди. Потому что дальше ничего ты от этого человека не услышишь. Если человек, вот смотрите, победа над судьбой начинается с энтузиазма. Когда человек в хорошем состоянии духа находится, значит, он побеждает судьбу. Если вы пришли к кому-то и вам говорят: ну, у тебя крест одиночества там, бесплодие там у тебя. Если такие вещи говорят, значит, до свидания. Дальше нельзя слушать этого человека, потому что общение или разрушает жизнь человека, или воскрешает его жизнь. Нужно понять, как общаться правильно. Если правильный человек рядом с тобой, он никогда тебя не погасит. Бывают ситуации, когда человек находится в глубоком стрессе. Ему нельзя говорить правду. Например, от него ушла девушка, он с ума сходит, и он идет везде, ищет поддержки, что она вернется. Он не может жить без нее просто, понимаете? И надо ему сказать: вернется. Хотя ты знаешь, что не вернется. В такой ситуации никогда не возвращаются. Еще раз повторяю. Если ты тянешься все силы на себя человека, то эта ниточка не выдерживает. Понимаете, из человека вся душа выворачивается, он не может рядом жить. Не вернется. Но надо говорить ему: вернется, ничего страшного, все будет хорошо. Если он не может другого ничего слышать, надо человеку просто помогать. Придет время, он поймет, что она не вернется. Но это уже другое время. А сейчас для него помощь — это вот эти слова. Ну, то есть, другими словами, человеку надо помочь. Иногда правда — это не та правда. Что он хочет счастья, он хочет любви. И он не знает, что она бывает также с другими людьми. Он не знает этого еще сейчас. Но это знание должно прийти со временем. Когда она приходит, человек уже счастлив. Он знает, что все будет хорошо. Но очень важно научиться когда-нибудь находиться в таком состоянии, когда ты сливаешься с этой энергией природы и сливаешься с этим чувством, что судьба — это всего лишь объем работы. Это не безысходность, это не клеймо, это не то, что обязательно произойдет. Это просто то, что надо побеждать, и все. И это помогает божественной энергии. Добрые друзья, природа, храм — это все божественная энергия. Они помогают побеждать судьбу, потому что в них бесконечный оптимизм. Также в правильном знании бесконечный оптимизм. Если вам знание какое-то дают, которое вас гасит, это неправильное знание, оно не от Бога. Сначала природа, да? Энергия природы. Ветер — это энергия победы над судьбой. А дальше, когда ты это хватанул, эту энергию, дальше уже идут выводы. Понимаете? Выводы. Ты уже научился правильно жить. А теперь выводы. смотрите, вы слушаете, допустим, эти песни, лекцию слушаете. Что вы делаете в это время? Как вы думаете? Вы побеждаете свою судьбу. Потому что в победе над судьбой существует преддействие и существует действие. Допустим, Суворов, он что делал? Он очень сильно дружил со своими солдатами. Он каждого знал по имени, подбадривал их всегда, хлопал по плечу, радовался им, любил их. И это называется преддействие. И он показывал пример храбрости. Когда ему говорили про пули, он смеялся. Понимаете? То есть он показывал пример храбрости, это преддействие. Когда он научил солдат воевать, тогда произошло чудо. Потому что в крепости, которую они брали, было солдат больше, чем те, кто штурмовали. По законам боя, штурмующих должно быть в 6 раз больше, чем те, кто обороняет. И тогда можно что-то добиться. Тех было больше внутри крепости, этих было меньше. И они выиграли сражение. Точно так же произошло у Александра Македонского. 40-тысячная армия против 350-тысячной армии. И у этой 350-тысячной армии никаких шансов не было на победу. Они вот этой маленькой армией выстроились клином и прямо пошли в лоб к этому предводителю. Достигли его, погнали его, и вся армия была деморализована полностью. Это о чем? О победе, понимаете? Победа, она зависит только от храбрости духа внутри, от желания побеждать, от веры. Вера означает опыт. Если у вас нет своего опыта, значит слушайте других. Вот лекции эти предназначены. Почему открытая беседа? Почему беседуем друг с другом? Чтобы опыт получить. Люди рассказывают. Женщина вам говорит: Олег Геннадьевич, побеждаю непобедимую болезнь. Болезнь Паркинсона — это непобедимая болезнь. Понимаете, она не вылечивается, врачи не лечат, она побеждает ее. Говорит, мне все лучше и лучше, лучше и лучше. Почему? Потому что она правильно живет. Вот и все. И вы должны получать этот опыт. Изучать это, как это правильно жить. Учиться этому. Это преддействие. А когда человек научился, у него в сердце вера и уверенность есть, он начинает действовать и пробовать. Начинает, допустим, длительное движение непрерывное, смотрит, оп, настроение лучше стало, жизнь радостнее стала, краски ярче, я уже могу себя заставлять, наработать легче на работе, болезни начали пролечиваться. Поднимите руку, у кого так сейчас протекает это все. Вон, смотрите, я не придумал, люди так живут, я так живу тоже. Я вам ничего не сочиняю, я вам рассказываю свой опыт. Итак, существует преддействие. Существует действие. Я как-то встретился, ну так получилось, познакомился, меня познакомили с одним боксером, который никогда в своей жизни, ну по крайней мере к тому, в то время, когда я встретился, никогда не проигрывал. Все встречи, поединки, которые были у него в жизни, он выигрывал. И я ему начал говорить про судьбу, про то, что по судьбе бывает так, что человек проигрывает. Он мне рассказал историю про свою жизнь. Он мне сказал: да, я с этим согласен. Мне тоже одно предсказание в жизни сделали, что за полгода до поединка, говорит, мне сделали предсказание, что я, ну, потерплю поражение от этого человека по своей судьбе, потому что этот поединок происходил тяжелый период в моей жизни. И дальше он мне рассказал, как он к этому отнесся. Он серьезно отнесся к этому, понял, что вот перед ним стоит его поражение. И дальше он взял фотографию этого боксера и начал через грушу с ним сражаться. Вот бил грушу, а думал об этом боксере. За полгода до этого поединка, понимаете? И он каждый день в результате этого сражения терпел поражение в своем сердце. Он чувствовал, как опытный боксер чувствовал, что он не может победить этого человека. Он чувствовал, что в первом раунде уже этот человек нокаутирует его, не даст ему дальше сражаться. И он каждый день сражался с ним. И наступил такой момент, уже ближе к этому сражению, уже было несколько недель, и он думает: ну ничего страшного, я буду до последнего. То есть он сражался до сражения, понимаете? Называется преддействие. И в какой-то момент он почувствовал, что он стал сильнее. И он даже не поверил сам себе, потому что много месяцев продолжалось это ощущение, что ничего не получится. А он не привык проигрывать, понимаете, он привык побеждать. Кто привык за победу бороться. То есть он привык за победу бороться, он не привык проигрывать. И он дальше сражался внутренне, мысленно. И наступил в такой момент, что он чувствует, что он побеждает. Но он не добился до того, не дошел до того, что он абсолютно побеждает. Он чувствует, что перевес на его стороне. И на этом он подошел к этому поединку. Начался поединок в первом раунде. Ему не нокаутировали, а нокдаун. То есть он как бы выдержал удар. А во втором раунде он начал перевешивать все сильнее и сильнее. И нокаутировал этого противника. Победил его в конечном счете. И он мне сказал: поэтому, Олег Геннадьевич, плохой период может быть, но поражение или победа – это твой выбор. Понимаете, да? Вот о чем я сегодня вам в лекции говорю. Был такой великий борец русский, богатырь, поддубный. Он никогда в жизни не проигрывал. Один раз засудили против него, как бы судьи выступили, сделали так, что он как будто бы проиграл. Но на самом деле даже это сражение он выиграл. Он никогда в жизни не проигрывал. Почему? Потому что его так научили родители. Отец ему не разрешал проигрывать. Когда он с детьми, допустим, даже несколько детей против него одного выступало и били его, он убегал, жаловался отцу, отец его еще добавлял ему, бил еще его и говорит: иди назад и победи их, иначе я тебя домой не пущу. И он шел и побеждал. И вот так это с детства его отец воспитывал. И этот человек просто, он не мог проигрывать, понимаете? Ну, то есть, кто привык за победу, надо привыкнуть. И победа не означает, то есть, женщина побеждает с помощью любви, с помощью служения. Но это то же самое настроение. Вот, допустим, женщина не силой воли своей побеждает, а заботой, любовью, верностью. Вот, допустим, женщина должна воспитывать своего мужа или нет? А как его воспитывать? Он же мужчина, он сильный, он не слушает, особенно на Востоке. Говорит: иди отсюда, молчи, женщина. Как воспитывать его? Добротой, спокойствием, продолжать, по-доброму говорить. Кто психически сильнее, женщина или мужчина? Женщина. Поэтому мужчину бояться не надо. Нужно знать, что все равно все будет по-вашему. Нужно просто сначала понять, что мужчина хочет. Это мудрость. Мужчина хочет, чтобы был порядок. Он устанавливает законы жизни. Мужчина, законодатель. Законодательная власть. А женщина — исполнительная власть. Допустим, я в одном месте приехал, это регион страны. И там один как бы у власти человек. И как бы я говорю: вы законы-то соблюдаете? Вот вам начальство там дают. Конечно, говорит, соблюдаем. Вот. Но там, ты пойми, там законодательная власть, а здесь исполнительная. Понимаешь, о чем я говорю, или нет? Я говорю: нет. Он говорит: мы все соблюдаем, но как мы считаем нужным. Итак, слушайте меня внимательно. Вот смотрите, допустим, мужчина говорит: экономим деньги, нам нужна машина, все, не будем платье покупать. Хорошо. Согласна сразу, надо соглашаться. И он скажет: ты хитришь. Нет, экономим, точно не хитрю. Вот, и надо знать, что ни одно не противоречит другому. Допустим, вы согласились, что экономим, и дальше мужчина благодарный. А благодарность у мужчины как выражается, через что? Щедрость. Он думает: ты такая хорошая, после того, как лекции послушала, стала таким хорошим человеком. Вот. И дальше, допустим, надо, допустим, бамперсы, да, ребенку купить. Говоришь: у нас бамперсы кончились, надо купить. Мы же экономим деньги, что же делать? Вы не говорите, что надо купить, просто говорите, что вот такая проблема. Он говорит: никаких проблем, бамперсы покупаем. Надо еще что-то купить. Он: пожалуйста. И потом месяц закончился, чуть-чуть всего сэкономили. Но зато Все довольны, потому что мужчине главное, чтобы жена слушалась. А женщине главное, чтобы все делалось, как она хочет. Получается гармония. И мужчины вот даже сидят, что они думаете против женщины? Вот если женщина слушается, разве мужчины восточные будут скупиться перед своей такой женой, которая слушается? Да никогда на свете, я уверен, что вот тебе подарить. Человек мой дорогой. Знаете, есть женские деньги, а есть мужские. Вот мужские же деньги, сколько хочешь трать, никто не вспомнит. А женские деньги, мужчины, пожалуйста, услышьте меня, никогда не тратьте женские деньги. Вот женщина заработала деньги, допустим, это женские деньги уже. Не лезьте к ним, не трогайте эти деньги, они опасны, потому что она вам никогда не забудет. Она через 10 лет вспомнит. Поэтому это очень опасные деньги, горячие деньги. Женщина, она щедра в служении. Есть деньги, а есть забота. Вот женщина легко, щедро заботится. Мужчине очень трудно заботиться. Жена говорит, ну помой пол. Он такой... Им очень трудно, потому что у него энергии не туда направлены. Или, допустим, дать денег, на раз дает сразу, легко. Деньги как бы легко, а пол мыть тяжело. У женщин легко позаботиться, помыть пол, а деньги давать. Мужчины, запомните, если деньги к женщине прилипли, вы назад не отдирайте, пожалуйста. Или вы, допустим, в квартире жену прописали, уже выписать вы уже не сможете. Все, поезд ушел. Или она вам с ума сойдет просто. Два варианта. Ну, то есть, или, допустим, вы решили каждый месяц вот столько-то денег давать жене. Меньше вы уже не сможете. Больше, пожалуйста, меньше уже все. Она с ума сойдет просто. Будет страдать. Или, допустим, вы сделали такую глупость, поехали на курорт, и у вас, допустим, двухкомнатная квартира, а вы взяли гостиницу трехкомнатную, решили подарок жене сделать. Пожили там 2 недели в трехкомнатной. Это была серьезная ошибка. Потому что в двухкомнатной она жить уже не сможет. Назад. Понятно? То есть мужские желания. Я правильно говорю все или нет? Да? Откуда все знает Олег Геннадьевич, да, про нас? Мужские желания забываются, а женские желания не забываются. Поэтому женщины всегда получают свое, потому что ее желания не забываются. Понимаете? Нет? Забываются женские желания? А? Наоборот, не бывает. У мужчины есть принципы, не желания. Принципы. Вот мужские принципы не забываются. Если у мужчины есть принцип, женщина должна подчиниться. Иначе счастья не будет в жизни. Женщина подчинилась. Вот мужчина принципы имеет в жизни. А женщина желание. Женщине надо подчиняться принципам, а дальше гуляй на все. А если женщина не подчиняется... Так, хорошо, не понимаете. Не понимаете. Хорошо. Вот есть две женщины. Одна рядом с мужчиной делает глупый вид, а другая делает умный вид. У меня к вам вопрос, какая глупая, какая умная? Которая делает глупый вид, умная, а которая делает умный вид, дура. Понятно теперь? Все равно непонятно. Хорошо, ладно. Сейчас объясню еще по-другому. Даю сокровенное знание уже ради вас. Да. Вот смотрите, есть 2 психических цилиндра. Один наружный, другой внутренний. Наружный психический цилиндр это поведение человека. Вот, допустим, женщина в поведении очень мягкая, она может приспособиться ко всему, она может подстроиться. То есть она в поведении ведет себя очень мягко, динамично. У нее наружный психический цилиндр поведения очень мягкий, такой нежный, такой ласковый, такой, она подстраивается. Вот. У мужчины наружный психический цилиндр жесткий, непреклонный, то есть он в поведении никогда не подстраивается. Вот он где работает, ему поменять работу нереально. Иди на другую работу не устроиться, он не может, потому что он как паровоз ездит только по одним рельсам. Понимаете? А женщина может там поработала, здесь поработала, там. Сегодня там, как бы по-русски говорит, завтра how do you do, там мне уже другой язык. Вот допустим, переехали в другую страну, мужчина учит язык 5 лет, женщина 5 дней. То есть проходит немного времени, она уже, yes, там и все уже как бы англичанка. А он все, она, thank you very much, там, а он, Сенька Беремяч. Ну то есть, как бы, он все, мужчина не может, потому что у него наружный психический цилиндр очень грубый у мужчины. А у женщины очень мягкий. Но зато у женщины характер, это внутренний психический цилиндр. Характер это что такое? Это обидчивость. Категоричность, плаксивость, допустим, там, лень, еще что-то. Очень жесткий у женщины. Неизменный внутренний психический характер. А у мужчины внутренний психический цилиндр с характером очень мягкий. Он постоянно меняется. Женщина говорит, каким ты был, таким ты и остался. Ничего подобного. Мужчина меняется. Если женщина, допустим, она с мужчиной живет, она меняет его характер. И потом, бац, она его выгнала. То есть улучшила его характер. И что сделала? Отдала его другой. И та счастливо живет. Что, дура что ли? Своего мужика воспитала и отдала другой. Такая корова нужна самому. Мужчину же нормального найти невозможно, мужчин на хороших воспитывают женщины. Когда мужчины не женаты, они как дикие кони. С ними очень трудно жить, надо оседлать. Особенно восточные мужчины. Но когда женщина общается с мужчиной постепенно, она с помощью любви, любовь меняет характер у мужчины. Но для того, чтобы менять характер у мужчины, для этого нужен знать боевое искусство, называется айкидо. Айкидо это когда ты удар не делаешь, но он падает. Понятна система какая? То есть, если ты хочешь победить мужчину, тогда правильно веди себя с наружным психическим цилиндром, с его поведением, с его настроением, с его настроем внешним. Соглашайся, веди себя мягко. Входи к нему сердце мягко, чтобы он не заметил, иди глубоко. Путь к сердцу мужчины через любовь идет, через питание, через заботу. Если ты его расслабила внешне, дальше ты можешь его легко менять. Он будет меняться, потому что мужчина внутри очень мягкий. Как можно распознать эти вот психические цилиндры, внешний и наружный? Можно распознать с помощью изучения жизни. Например, если посмотреть, когда ребенок формируется, у него наружный психический цилиндр у человека формируется с годами. Вот, допустим, когда ребенок маленький, у мальчика проявлен только внутренний психический цилиндр, и у девочки тоже. Если посмотреть на маленькую девочку, она как себя ведет? Она такая... Да? Крепенькая такая, с ней ничего не сделаешь. Мальчик маленький. Так? Маленький мальчик, девочка. Так? Потом наружный психический цилиндр формируется постепенно. Девочка становится слабой, а внутри она такая и осталась. Ничего не поменялось. Это просто маскировка. Вот. А мальчик стал сильным снаружи. Почему он сильный? Он против этого сражается всю жизнь. Он стал сильным. Потом дальше жизнь идет. И с возрастом постепенно наружный психический цилиндр опять становится слабым. А внутренний остается. С возрастом. И что мы видим? Бабки! Когда она была маленькая такая, Ну, потом бабка такая, особая форма жизни. А дедушка такой, опять. Так или нет? Дедушка совсем согласен с вами. Ладно, если вы думаете, что как бы я слишком как бы глубоко шагну, посмотрите на своего близкого человека во сне. Когда человек засыпает, у него остается только внутренний психический цилиндр. Вот человек засыпает, посмотрите на мужчину, как он засыпает. Так? Мой хороший. Женщина садится, мой хороший. Такой добрый, такой хороший, когда он засыпает. Так или нет? Мужчина. Женщина, когда засыпает. Посмотрите на нее, когда она засыпает. Вот такая. Ну посмотрите, понаблюдайте, если вы мне не верите, посмотрите на жизнь. Мужчина, когда женщина встречается, он думает, такая нежная, мягкая, такая ласковая. Ага. Она, конечно, нежная, мягкая, ласковая, но свое никогда не упустит. А мужчина такой твердый и всегда уступает в конечном счете. Поэтому женщина, ну баланс в чем заключается? Баланс заключается в том, чтобы женщина должна внешне уступать, должна соглашаться. А мужчина внешне сильный. И тогда баланс наступает, понимаете? Но если женщина и внешне не уступает, и внутренне уступает, то какой баланс? Мужчине капец тогда просто с такой. Почему женщина внешне не уступает? Она боится, и страха это происходит. Если посмотреть глубоко в сердце женщины, почему она мужчине не уступает, капризничает? Потому что боится его. Это страх. И она думает, если я сейчас уступлю, тогда все еще хуже будет. Она не видит внутреннюю составляющую мужчины, она видит только внешнюю, пугается этого. Видно, в детстве ее отец там испугал, или брат, еще кто-то. Если женщина видит внутреннюю составляющую мужчины, ее воспитали правильно, она никогда мужчин не пугается. Она сразу ля-тру-ля-сю-сю-пу-сю, то есть идет прямо в сердце мужчине. Не обращает внимания, не реагирует на наружную составляющую, вот эту грубую, пугающую составляющую внешнюю. Женщина просто не реагирует, потому что у нее есть опыт, знания о внутренней составляющей мужчины. Все мужчины внутри очень податливые, добрые очень. Понимаете? И тогда она счастлива с мужчиной всегда и всегда может помочь ему развиваться. Женщина развивает мужчину, женщина это сердце мужчины. Совесть действует через женскую природу. А мужчина женщине дает опору, поддержку, силу. То есть мужчина дает силу жить, вдохновение, победу над судьбой, это мужская энергия. А женщина дает чистоту и знания, это женская энергия. Поэтому надо пользоваться всем этим для победы судьбой, и женская природа. Она чистая по природе. Вот, допустим, жена мне говорит, я говорю, у меня что-то глаз такой мутнеет. Она говорит, пойдем к окулисту. Я говорю, я сам вижу, что в глазу, что мне идти к окулисту? Пойдем к окулисту. Я говорю, да не пойду я никому окулисту. Она берет, говорит, я талончик взяла у профессора, доктора медицинских наук. Все, мы идем к врачу. Я говорю, ну ладно. Приходим, сажусь. Он такой меня спрашивает, что вас беспокоит? Я говорю, ничего. Он говорит, а что пришел? Я говорю, жену глаз мой беспокоит. Он говорит, а, ну да, 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 я понимаю. Потом оказалось, что у меня глаукома. Ну, то есть, это повышенное глазное давление. А я, как бы, это вижу, что там спазмы, но я не понимаю последствий. Последствия это отслойка сетчатки там и все прочее. И она спасла мне глаз, потому что она меня затащила к врачу. А я-то был уверен, что я все знаю. Там, что... Вот. И я потом сам себе глаз, конечно, вылечил. Но суть в чем заключается? В том, что жена, она вовремя реагирует на все. Потому что женское сердце, оно предвидит опасности. Поэтому мужчина, несмотря на то, что он знает все, понимает, он должен все равно слушать свою жену. И делать так, как она говорит. Потому что иначе может быть хуже. Женщина чувствует беду, Но заставить мужчину не может. Мужчина сам должен учиться сотрудничать. И тогда победа над судьбой поступает, получается, быстрее. Понимаете, о чем я говорю? А женщина как сотрудничает с мужчиной? Она должна понять свою природу. Вот мужская природа – это явная природа, а женская – тайная. И очень важно понять эту тайну. Тайна в чем женская природа заключается? Даже женщина не знает свою природу. Тайна заключается в том, что и мужчина, и женщина одинаково сильные. Нет такого, что женщина слабая, мужчина сильный. Просто так кажется внешне. В чем женская сила и в чем мужская сила? Женская сила – это вдохновляющая сила. Это сила, которая дает силы. А мужская сила – это побеждающая энергия. Вот если женщина, допустим, верит в своего мужа, а вера – это аскеза мужу, это аскеза. Верить мужу – это аскеза, потому что женщина видит все его недостатки и запоминает на всю жизнь. И ей очень трудно верить своему мужу, потому что она видит, что все не так на самом деле. Но если женщина заставляет себя верить в мужа, это аскеза, так надо жить, то тогда она ему говорит, у тебя все получится. А слова женщины – это большая сила. Вот если, допустим, изучать эту науку серьезно, то если мужчину, допустим, не уважает жена, то его на работе никто не будет уважать, потому что от него идет такая энергия. То есть жена вкладывает в него эту силу. Или, допустим, мужчина бросил жену с детьми, и она думает, не будет у тебя счастья в жизни. Все, дальше что будет? То и будет, что она подумала, потому что она в него вселила эту силу. И он не видит эту силу, он живет, думает, все нормально должно быть. А фиг вам, китайская изба. Понимаете? То есть женщина обладает вдохновляющей и проклинающей силой. Поэтому с женщинами опасно иметь дело. Нужно осторожно всегда быть женщинами осторожным, потому что если особенно это твоя близкая женщина, то есть мать, жена, дочь, допустим, нельзя вести себя грубо, плохо, опасно, потому что если женщина огорчается, то тогда это огорчение идет глубоко в тебе в сердце, и ты с этим потом ничего не сможешь сделать. Это живет в тебе потом. Когда же жена вдохновляется и верит в тебя, вдохновляет тебя, то тогда ты побеждаешь судьбу. Так действует женская энергия. Теперь женщина сама себе роет яму. Если женщина пилит своего мужа, то она пилит сук, на котором сидит. И разок я так сказал, и потом я говорю, и она потом падает. И сказал, с чего, и все засмеялись. Ну, то есть она пилит сук, на котором сидит, и потом падает. Ну, я сказал, с того, чего, на чем сидит. Все га-га-га, я не понял. Потом понял. Вот. Потому что нельзя так делать, пилить сук, на котором сидишь. Название у тебя будет особое. Вот. Единственный способ помочь мужу – это доброта. Запомните это. Надо принять его сначала, каким он есть, а потом по-доброму относиться, и сразу он начнет меняться тут же. Потому что внутри мужчина очень мягкий и податливый. А если не по-доброму относиться, начинается война. Потому что мужчина, когда к нему вызов ему делают, он будет сражаться. Хоть с мужчиной, хоть с женщиной. И дальше в этой войне будут только трупы. Потому что мужчина, у него есть две опции всего в жизни. Или воевать, или подчиняться. Вот женщина послушное существо или нет? Вообще не послушное. Мужчина послушное существо? Очень послушное. Мужчины, равняйся, смирно, шагом марш, раз, два, три, четыре. Очень послушные, понимаете, женщины, равняйся, смирно. Женщины непослушные, женщины подчиняются только любви. Вот если ты женщину любишь, она тебе подчиняется сразу. Если не любишь, она тебе сразу не подчиняется. Мужчина послушное существо. Если он не воюет, то он слушается. Запомните это, женщины. Поэтому никогда не воюйте с мужчинами. Это закон Востока. Вы живете на Востоке. Всегда соглашайтесь с мужчиной. И тогда он будет меняться сразу в жизни. Если вы с ним воюете, значит тогда потеряете человека. Разрушите свою собственную жизнь. Потому что мужчине найти женщину... Вот так. Нормальному мужчине вот так. А женщине, даже нормальной, найти мужчину очень сложно. Знаете, по какой причине? Потому что женщина основное счастье получает в личной жизни, а мужчина в работе. Поэтому мужчине хорошую работу найти очень трудно, а женщине найти мужа хорошего очень трудно. Понятно, как работает? То есть мужчина развелся, сразу раз женится через 5 минут, правда? Женщине нужно много времени, чтобы выйти замуж. Поэтому не надо своего мужика чужой бабе отдавать. Одна женщина говорит, у меня муж, как бы, у меня увела подружка мужа, что делать? Я говорю, забрать у нее. Что делать? Назад, это уже ваш мужик. Вы что, ей просто так отдали его? А если еще не убила, так тем более. Ну что делать, Олег Геннадьевич, вот что делать? Вот она начала общаться, встречаться с своим мужем. Он не признается. Говорит, я с ней не встречаюсь. А я точно знаю, что встречаюсь. Что делать? Вообще нет проблем. Иди поцарапай ей эту морду лица. Она испугается и не будет встречаться с своим мужем. А зачем ей это надо, такие проблемы? А если ты согласна со всем, тогда нет проблем. Ну сделай какие-нибудь проблемы, что ты согласна? Она разрушает твою семью, это враг. Враждебно настроена. Мужчина, кстати, точно так же. Интересная была ситуация. Один мужчина, такую лекцию мы слушал, и говорит, Олег Геннадьевич, такой мужчина очень такой, знаете, он очень думчивый. И говорит, Олег Геннадьевич, вот вы говорите, вот когда любовник появился у моей жены, я должен ей простить и должен наказать этого человека, чтобы он не встречался с моей женой. Что вы имели тогда в виду? Я правильно понимаю, что вы имели в виду? Я говорю, правильно понимаю. Потом он мне рассказывает. Представляете, вот он пошел, он понимает, все равно теряет свою жену. Она ему постоянно говорит, там лучше, чем ты. То есть реально просто бросает человека в наглую. И он взял их, встретил вместе, когда они шли, встретил их. Вот. И полечил этого мужчину. Сделал точный массаж лица, но полечил при ней прям. И она начала орать, да как ты смеешь, ты зверь там, ты жестокий. А он ей говорит, я, может быть, и зверь, а он у тебя трус. Вот и живи с трусом. И пошел, и она не стала с ним жить. Женщина с трусом не может жить. Это невозможно. Правда ведь? Поэтому и морду бьют любовникам. Чтобы показать, кто есть кто. Вот из-за этого. Ну вот примерно так. Пора заканчивать, да? Нет, Олег Геннадьевич, нет. Хорошо, ваш вопрос по лекции по сегодняшней. Потом у нас цветы будут. Пообщаемся еще. Сейчас по лекции. Какие ваши вопросы? Как правильно молиться за другого человека? Всю завтрашнюю лекцию будем об этом говорить. Вы узнаете об этом завтра. Я вам обещаю. Будем говорить завтра. Мы говорили первую лекцию о физической победе над судьбой. О психической сегодня говорили, как... Психические силы, надо правильно относиться к близким людям, нужно учиться дружить, уметь дружить, нужно верить в победу, не слушать тех, кто вас гасит. Я вам перечислил основные принципы, как психически побеждать судьбу. И заботиться о людях, служить людям. А молитва, что такое, завтра об этом поговорим. Ваш вопрос? Да.
благодаря, ну, этот обед, которым ты добро делаешь. Либо со стороны кто-то скажет, какой ты молодец, либо ты ждешь какого-то благословения от Бога. И вот это чувство, когда ты хочешь вроде бы сделать доброе дело, но у тебя возникает чувство вины за то, что ты вроде бы от этого что-то ждешь. И чувствуешь себя каким-то неправильным добродетелем.
Все равно делай. Это чувство, что ты ждешь похвалы, награды, неизбежно. Человек хочется обмена. Вот он сделал что-то доброе, ему хочется хотя бы, чтобы его отблагодарили. Поэтому лучше всего делайте, не светите мне в глаза, пожалуйста, женщина. Вы не знаете, у вас там фонарик работает. Ага. Вот. Понимаете, если вы делаете доброе дело человеку, который даже спасибо не хочет сказать, это неблагоприятно. Лучше всего очень сначала понять, что за человек внутри. Потому что, когда человек говорит спасибо, это значит, что он сам добрый. А если он не говорит, или он в беде, в жуткой, или он недостоин вашего доброго дела. Поэтому выбирайте, кому вы будете делать доброе дело. Благодарность – это обмен. Но когда человек служит Богу, он благодарность от Бога чувствует. Любовь всегда обмен. Если человек чувствует благодарность от Бога, ему не нужно спасибо от людей. А если еще не научился чувствовать спасибо, нужно все равно. Понимаете, иначе как дальше жить? Если ты делаешь, и тебе всем на тебя наплевать. Ну просто если говорить о семейной жизни, то здесь совсем другая ситуация. Здесь, понимаете, работает судьба. И судьба не дает возможность человеку сказать спасибо. Ты служишь мужу, допустим, а он не говорит спасибо. Это значит, тебя судьба испытывает. Тогда нужно молиться Богу, чтобы он тебе сказал спасибо. Обмен нужен хотя бы с кем-то. Если человек опирается на Бога и служит близким, он может какое-то время, даже когда нет благодарности, служить. Благодарность откуда-то должна прийти. Понимаете? Нет? Нет, моя хорошая. Ты делаешь добро для того, чтобы служить Богу. Все. Но человек слаб по своей природе. И он, пока не научится вот этой чистой, светлой любви и не отдаст себя Богу полностью, ему нужна обратная связь. Иначе он чувствует себя плохо. Понимаете? Потому что энергия любви должна двигаться между людьми. Один человек мне сказал, вы знаете, я очень люблю вот эту девушку, а она меня не любит. Я говорю, это не любовь, потому что любовь – это когда энергия движется. Это просто зависимость. Ты зависим от этой девушки. Любовь означает, что ты сделал что-то, она благодарна. Ты сделал, она благодарна. Она сделала, ты благодарен. Вот это вот взаимность, это и есть любовь. А когда ты просто думаешь хорошо о человеке, боготворишь его, а он на тебя наплевал, это зависимость, это не любовь. Безусловная любовь может быть только к Богу. Потому что безусловная любовь означает безусловная личность. Мы все эгоисты по природе, все до одного, все люди на земле. А Бог абсолютно бескорыстен. Если ты служишь духовно развитым людям, которые только о Боге думают, или Богу, тогда в тебе рождается бескорыстие, чистота, как отражение этой силы Бога. Но это не наша сила, это Бога сила. Душа по своей природе не бескорыстна. Она может быть бескорыстной, если общается с Богом, или может быть корыстной, если общается с людьми. Если душа верит в людей, она корыстна. Если верит в Бога, она бескорыстна. Мы как зеркало. Мы отражаем то, с чем связаны. Поэтому думайте о Боге и служите людям. Тогда вы будете бескорыстны абсолютно. Но если вы забудете о Боге, вам захочется благодарности. Но если вы еще не умеете служить Богу, тогда делайте добрые дела для людей. Даже если вы ждете от них благодарность, ничего страшного, это не проблема. Придет время, Бог вам даст свою милость, Он будет доволен вами, и вам не надо будет ждать благодарности, потому что вы будете чувствовать Его благодарность. Любви нужен обмен обязательно. Это не корыстное чувство, это просто так живет любовь. Если вы любите человека, который на вас наплевал, то не надо этой любви никому, ни ему, ни вам. Обмен должен быть. Не обязательно его ждать, но он должен быть. Если, допустим, вы собачку накормили, то она вам будет вилять хвостом. Это обмен. И не обязательно ждать, когда она вам вильнет. Вот не вильнула, не буду кормить. Но когда есть обмен, это значит, что живет любовь, и это приятно. Любовь не надо зажимать в своем сердце. Люди, допустим, вот смотрите, допустим, я прочитал лекцию, и вы все обрадовались, и такой, нет, как бы, это нормально? Любовь означает дарить дары и принимать дары. Если ты не можешь принимать, это не любовь. Но если ты ждешь даров, сидишь, ну и как бы... Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Да? Это уже другое, это не любовь. Любовь, когда ты слушаешь, не ждешь ничего, но если идет... как бы благодарность, принимай, это обмен. Ждать не надо, но если тебе ждется, значит ты слаб просто, ты недостаточно опытен, недостаточно испытываешь счастье от самого процесса служения. Понимаете? Учитесь. Когда будете от служения испытывать счастье, вам не нужна будет похвала. Но счастье нужно всегда по-любому. Или человек от служения испытывает счастье, или от похвалы. Лучше от служения. Это правильное счастье. От похвалы неправильное счастье. Я когда еду лекции читать, мне жена говорит, ты просто проводник. Ты переводчик. Знания дает твой наставник. И Бог через него дает знания. А ты просто... Поэтому не гордись собой. Просто пускай Господь действует через тебя. Так она говорит мне, благословляет меня. Потому что опасно, когда ты начинаешь себя считать источником знания, то это пахнет очень противно. Я сам это чувствую, когда лекцию слушаю кого-то, и он типа, ну что? Даже слушать уже не хочется. А если человек скромно читает, он... понимать, что он не источник знания, тогда приятно. Скромность нужна, бескорыстие нужно, но если залезло что-то не то, ничего страшного, продолжай. Постепенно очисти, по дороге очистишься. Ладно, мои хорошие, уже время кончилось. Все сели прямо. Пожелаем всем счастья. На Востоке люди, когда я приезжаю первый раз в какой-то восточный город, на Востоке люди, они очень глубокие по своей природе. И на первой лекции они просто сидят и спокойно смотрят на меня, слушают, изучают. На второй лекции уже все, атмосфера душевная такая, счастливая. Так у меня в Ташкенте тоже было, я первый раз приехал туда, восточный город. Люди тоже очень так спокойненько слушали меня. Изучали. А потом, когда они меня поняли, почувствовали, они стали счастливыми, радостными, отношения стали очень теплыми. Это очень приятно видеть культуру, вот эту культуру, когда люди внимательно изучают друг друга и потом радостно любят, когда видят, что есть что любить. Это очень приятно. Хорошая культура. Я люблю читать лекции на Востоке. Люблю. Почему? Потому что настоящая культура. Глубокая. У вас восточный город. Очень похоже. Очень все похоже вот на Восток. У вас Восток уже. Даже сами дома так построены. Вот эти вот. Они не как везде. Вот просто домик. Там улица. Они уже друг к другу тесненько стоят. Вот так вот. Ну, в частном, по крайней мере, секторе. Это также, допустим, в Ташкенте также дома стоят. В восточных городах во всех. Сохраняйте свою культуру, не разбавляйте ее. Учитесь. Женщина должна быть женщина, мужчина, мужчина. Не надо промежуточные варианты никакие развивать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.